Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июль, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве, Волгоградка практически полностью стоит после МКАД, чуть ли не на третьего транспортного. На самом деле, конечно, до Люблинки, но тем не менее. Рязанка плохо, шоссе энтузиастов с переменным успехом, Ярославка ужасно, внутренняя сторона МКАД на юге АДОК, от Архангельского до МКАД и даже чуть более Новая Рига стоит, и на въезде вы стоите в пробке на Варшавском шоссе или на Симферопольском. Вот какое вы выбрали шоссе? На том и стоите. На том и стоим. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК, бот, это наш телеграм. Вчера хорошо сверкало и горело, пишет Денис. Ну да, было такое в Подмосковье, пожар большой. И, а по поводу сверкало, да, молнии какие-то были, я обратил внимание. Я смотрел фильм какой-то про собаку. А за окном были молнии. А фильм какой-то про такую собаку, которая прожила 9 жизней. Вот такой вот интересный. Ну, там, я не буду раскрывать всех подробностей, вдруг вы найдете. По-моему, я не вспомню, как называется, неважно. Может быть, вы вспомните, ну, собака живет 9 жизней, там она все время разговаривает, это внутренний диалог у нее идет. С людьми она не разговаривает, все в порядке, но внутренний диалог у нее идет. Очень интересно, такой слезливый фильм. Ну, то есть, я так понял, что это тот же человек, что и Хатико снял этот фильм, и печалька, конечно, сплошная. Вот если хотите, любите собачек и поплакать над собачками, то вот это ваш вариант. Во всяком случае, я вчера наблюдал фонтаны слез. Вот, прям серьезно, даже как-то неудобно было. Вот, путь домой, пишет недобрый. Наверное, что, ну, не знаю. Я не знаю, как называется, собачья жизнь мне пишут. Ну, может, собачья жизнь, может, не знаю. Белоруссия восстала, надо это обсудить, пишет Андрей. Да не восстала же Белоруссия, Андрей. Ну, что прям сразу это, Белоруссия восстала. Ну, давайте обсудим. Действительно, там есть акция протеста, потому что Бабарико у нас в тюряшке. И за то, что вроде как налоги не платил в каких-то огромных размерах, что-то как-то укрывал где-то, и не допущен на выборы, все. Так я понял. Ну и, естественно, люди, которые недовольны Александром Григорьевичем Лукашенко и, вероятно, были бы довольны Бабарико, они стали выходить на улицы, и да, вчера даже ОМОН работал. И люди даже давали некий отпор ОМОНу, как я понял. Ну и на этом все закончилось. Ночной Минск был уже спокойным городом. Что будет дальше, посмотрим. Но да, действительно, протесты начались. Как они закончатся? Быстро получится? Медленно получится? Как с этим Александр Григорьевич справится? Это интересный, конечно, вопрос. Опять защищаешь диктаторов? Да, конечно, я защищаю диктаторов. В конце концов, я сам хочу быть диктатором. Рано или поздно вы все будете маршировать, выкрикивая мое имя со слезами на глазах. Ну да, а когда по центральному телевидению покажут такие «Лебединое озеро», вы все будете вспоминать, какой был я хороший человек. Ну и не забывайте, что надпись на мавзолее, конечно, должна в оригинале выглядеть следующим образом. Гудошников Ленин. Не Ленин Гудошников, Гудошников Ленин. Ну и там местечко же есть еще, я так правильно понимаю? Ну то есть рядом положат. Можно, в принципе, рядом и не класть, можно, в принципе, Ленина и похоронить к тому времени, ну, в конечном счете. Да, конечно, я за диктаторов, а кто не за диктаторов, скажите мне, пожалуйста, все за диктаторов? А тебе понадобится фамилия покороче, пишет Рейнбоу. Ну, ладно, Гудок, может, назовут, может, просто Гуд. Нет, ну, это как-то на западный манер, да? Гудош, что-то в этом есть венгерское, румынское, нет? Гудош. Ну, что такое? Да, пожалуйста, конечно. Гу-ру, пишет мастер. Да не, это не подходит. Где ру-то взять? Гу только можно. Гу. Вот как с самолетами, правильно? Ту, су, ми, это вертолет. Миг, это две фамилии. Микоян Игуревич. И гу, просто гу. Ну, напишите гу. Гу-ленин. Ну, гу-ленин, это опять же какое-то, мне кажется, блюдо. Нет? Свежий гу-ленин будете брать? Ну, нет, не подходит. Ленингу, Ленин Гу тоже не звучит. Гудлин. Ну, вариант. Хороший Ленин. Да, новый Ленин. А, просто, просто. Слушайте, новый Ленин можно, и все. Можете назвать новый Ленин. Ты, Гудов пишет Сергей. Ну, знаете, Гудов, это уже близко к Гудков, а я бы не хотел таких аналогий. Ну, если речь только не о том смешном человеке с Первого канала, который Урганта. А, Гленин, может быть, красные штаны два раза гу, пишет Панк 13. Ну, типа того. Ну, давайте по-серьезному, да? Мы же серьезные люди, в конце концов. Мы же не шутники, да? Мы же серьезные люди, и поэтому давайте про Белоруссию. Но я бы еще и расширил. Смотрите, Белоруссия, значит, она же Беларусь. Там что-то недовольство какие-то. Соединенные Штаты Америки, Black Lives Matter, и все там выходят на улицы, какие-то памятники падают, что-то не так происходит. Армения, Азербайджан, столкновения военные. Кстати, в Азербайджане люди вышли на улицу и требуют мобилизации от правительства. Правительство им дает отпор полицией. То есть там все тоже серьезно очень. Понятно, в Армении люди настроены очень серьезно, дела, в общем, не самые лучшие. Зачем эти конфликты кому нужны? Ну и вот так вот смотришь на планету, и возникает много вопросов. Американцы решили ввести санкции против Китая за Гонконг, китайский Гонконг, понимаете? Потому что они вроде как китайцы себя неправильно там ведут. Китайцы пообещали дать ответ. Не забываем, что у нас есть Украина рядом. Там есть Донбасс у Украины. Мама родная. Короче говоря, все как-то кипит, понимаете? Вот. Европа западная сотрясается движениями этими Black Lives Matter тоже. Хотя, может быть, они к этому отношения уже никакого не имеют, но тем не менее. Все чего-то встают на колени. Некоторые не встают на колени. В Формуле 1 раскол идеологический. Одни стоят на колени, другие, значит, не встают на него. Говорят, что мы только перед флагом своим будем стоять на коленях. Более никак. Ну и все такое. Есть ощущение... А, и все это приправлено, естественно, и начиналось все это с ковида. То есть коронавируса. И еще вот это 5G, значит, на всех чипируют обязательно, да? Все это вот приправлено, эта история, она никуда не делась, все об этом говорят. Вот, я видел вчера такое... Схему информпространства мирового, и ковид, и 5G занимают там центральное место, это самое большое слово, а там по числу упоминаний, да, и связей этого слова, этой идеи с другими событиями новостными делают, ну, схему. И, соответственно, чем чаще упоминают, тем больше слова само по себе размером на этой схеме. И вот ковид и 5G прямо по центру самые большие два слова. Ну, 5G это, конечно, не слово, но тем не менее, давайте назовем это словом. Вот и все. Беларусь качают, как Украину, пишет ДМД. ДМД, может, оно, конечно, и так, но если у твоего соперника 50% поддержки народной до выборов, а у тебя 3%, может возникнуть такая ситуация. На всякий случай. Я не со злобы это говорю. Я, вы знаете, переживаю за Александра Григорьевича. Ну, я ему всячески сочувствую. Свой все-таки человек, да? Но только когда он начинает говорить, что нам на нас не наденут лапти, мне неприятно становится. Потому что как это не наденут лапти? Мы все должны ходить в лаптях, в конце концов. Но нет ли у вас ощущения, когда мы смотрим на всю эту картину, вот так вот, в общем и целом? Кстати, не будем забывать еще и про Сирию, где все время все воюют, какие-то движухи странные происходят. Турция непонятно куда своих солдат гонит. Вот, на чьей стороне она вообще не разобрать. Да? Вам не кажется, что близится что-то? Вот так выражусь. Вам, у вас нет ощущения, что что-то близится, что-то большое и что-то, к сожалению, неприятное? Большое и неприятное на горизонте. Какое-то большое и неприятное. Что-то непонятное. Люди на улицах, какие-то странные движения... Вот. Элиты журналистские в России, все, оказывается, участвуют в оргиях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Все друг друга насилуют, все в этом начали признаваться. Что происходит? Что, конец этого долбанного мира или что? Я просто задаю этот вопрос, что это, где стабильность, где спокойствие, где вот это все? Куда оно делось? Нет ощущения надвигающегося конца. Как говорят иногда в фильмах, это начало конца. Да. И это не медицинские фильмы. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Алексей. Антон, да. Тут Москва. Слушайте, да. Вы прямо это рассказываете, такие ангелы апокалипсиса. Туда же еще можно в купу добавить изменения погоды, все эти природные ненастья.
Да, жарко, какой-то. Пожары какие-то везде, ужас какой-то.
Где горит, где затапливает, просто трэш какой-то.
Да,
нет, я думаю, а еще август впереди, когда все случается у нас в августе.
Да, все. А тут еще в августе выборы президента Беларуси, а тут еще в ноябре выборы президента Америки. Ну, что-то вообще ужас сплошной.
Ну, я думаю, что все в итоге пройдет, и, как говорится, везде, всюду на тормоза. Вот единственное, что с погодой, конечно, проблема. А все остальные проблемы, ну, обострение небольшое. Все будет хорошо.
Все будет хорошо, вы говорите. Ну, спасибо большое. А несмотря на то, что на улице плохая погода, у нас здесь все будет хорошо. Слушаем песню «Все будет хорошо» в исполнении артиста... какого-нибудь там Ивана Хорошова с его альбома «Все будет хорошо». Все будет хорошо, все очень-очень хорошо. А может, не будет? Может быть, не будет. Давайте вы теперь будете позитивными ребятами, а я буду предвестником бури. А что, если скоро грянет буря по всему миру? А что, если мы стоим на пороге глобальной катастрофы? А? 7373948, телефон прямого эфира. А что если так? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Артем, город Москва.
Да.
Возможно, да, потому что, смотрите, в Краснодарском крае, видимо, до нас дошла волна вот этого Black Lives Matter. В Краснодарском крае местные черкесы снесли памятник русским воинам Кавказских войн.
Серьезно?
Да, и власти местные сказали, что да, в общем-то, этот памятник, ну, разжигал какую-то межнациональную рознь. Вот, и поэтому, я думаю, волна докатится и до нас.
Докатится и до нас. Еще и получим движение Black Lives Matter, но в каком-то таком странном, в странном виде. Вот, потому что у нас же рабства не было там. Ну так, если и было, то оно было по отношению к самим себе. То есть, если считать крепостное право рабством, то вы знаете, да? Что сами к себе. Ну, значит, ведут ЧС и всем простят ипотеки, пишет Спира. А, вы кто такие? Мы всадники апокалипсиса. А что за жирная собака с вами? Ну, во-первых, не собака, а писец, да. А во-вторых, не жирный, а полный, пишет Трутневский. Да, смешной анекдот. 2020 коронный, 2021 похоронный, пишет Макс С. На того и гляди, Рязань на Тулу нападет, пишет Недобрый. 7373948 вспоминает междоусобицы и становление нашего государства. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, салют. Алексей,
да.
Коммунарка.
Да, пожалуйста.
Ну, жуть начинает нагонять с утра уже. Там,
да.
Так, настроение плохое.
Но я решил сейчас разок.
Водил меня этот с курьерской доставкой, перекрыл сегодня утром. Блин, 10 минут у него дозванивал. Злой, как собака, и тут еще хопа. Оказывается, скоро уже...
Ну, хотите, я вам расскажу еще тогда историю, раз уж водила из курьерской доставки. Хотите историю?
Ну, давай.
Захожу такой в лифт, а там курьер, доставщик еды, ну, деливери, по-моему, зеленая у него сумка. Я человек корректный, но почему-то здороваюсь в лифтах, не знаю зачем. Ну, так вот привык. Я говорю, здравствуйте.
Да.
Он говорит, привет. Думаю, ладно. Ну, почему нет? Ну, привет и привет, нормально, в принципе, я молодой, нормально. Стою в лифте, он поворачивается, этой сумкой меня впечатывает практически. Ну, я тяжеловат, чтобы меня впечатать, но тем не менее, в общем, проходится по мне этой сумкой, после этого поворачивается, говорит, ой, извини, я тебя задел. Серьезно, я не знаю, как он живым вышел из этого лифта. Наверное, потому что я крайне гуманен вообще в целом.
И так пишет.
Да. Наверное, вдруг он еще припарковал там чего-нибудь, когда приезжал, понимаете?
Ну да.
Никакой культуры. Сплошное понебратство.
Вот касаемо этих волнений по всему миру, в принципе. Вот они, Delivery Club, бунтовали недавно.
Да,
опять же, какие-то там права, опять там Black Lives Matter опять косили.
Да.
Я к чему? Вот закончилось вот эти вот противостояния РФ там США и прочее, там у них своя там проблема началась, ну, опять же, сейчас Black Lives Matter пошел. И, заметьте, вот те небольшие страны, которые, побаиваясь какого-то влияния извне, сидели, помалкивали, никаких конфликтов не возникало, и вдруг тут американцы начали заниматься своими делами, и сразу начинают какие-то какая-то возня, вдруг тут открываются там конфликты, вдруг опять вот эти дождя там все извращенцы повылазили.
Ну, не все, там на дожде мы выяснили, что один всего извращенец, ну, два извращенца в МБХ, по-моему, и два в Сбербанке. Вот так вот.
Да этих извращенцев на самом деле...
Да на самом деле все мы извращенцы, чего уж тут? Давайте.
100%, в каждом своем, конечно, своем роде.
Просто про нас еще не рассказали, а про них уже рассказали.
Многие думают, Алексей, да, что да, мы с вами извращенцы в том плане, что здоровались в лифте.
Ну да, это абсолютно
я иногда, исключение. Потом, действительно, я захожу всегда в лифт, здрасте.
Да, я тоже, я тоже. На всякий случай, а то, а вдруг ты зайдешь в лифт, да, спасибо большое, вдруг зайдешь в лифт, и там, значит, здрасте, а тебе, здравствуй, там, да, вот это вот. Ну, мало ли что может быть. Такой, в общем, легкий контакт на всякий случай, посмотреть, как человек реагирует, да. Просто курьеры сейчас важные и сверху вниз разговаривают, пишет Андрей. Просто забыли сделать поправку в Конституцию, чтобы была хорошая погода, пишет Георгий. Хоть кто-нибудь бы объяснил, что происходит между Арменией и Азербайджаном, пишет Владимир Осипян. Ой, Владимир, ну понимаете, в чем дело? Объяснить человеку далекому от этого стародавнего конфликта, что там происходит, практически невозможно. Ну, то есть это практически невозможно. При том, что ни жителям Азербайджана, ни жителям Армении объяснять ничего не нужно вообще. Кстати, туркам тоже ничего не нужно объяснять. Но в целом и общем, если совсем хочется понять, что происходит, достаточно посмотреть на карту один раз и посмотреть, где находится Азербайджан, где находится Армения и где находится Турция. И понять, что у Армении, конечно, в этом смысле... не очень удобное положение географическое, потому что с одной стороны Азербайджан, а с другой Турция. Вот такая история. И, насколько я понимаю, Азербайджан хочет какой-то близости с Турцией. У них и совместные учения военные проходят, и все такое. То есть они хотят некой близости. А этой близости, простите, получается так, чисто географически мешает Армения, потому что она по центру. Ну, не по центру она, да, она между. Между. И все. И все. А дальше все что угодно. Дальше как угодно. Ну, вот и все. И, в общем-то, историям этим очень-очень много лет, очень-очень много лет. И, в общем-то, турки до сих пор не признали геноцид армян. На всякий случай, я просто напоминаю. И что сказать? Ну, видимо, есть какие-то отголоски, некое желание, да, имперские амбиции турецкие, вот. Ну, и они эти амбиции пытаются реализовать, играют на чувствах других государств, ну, вот, в частности, и, как всегда, и традиционно Азербайджана, например. Вот, ну, как-то вот так можно было бы это воспринять, но это абсолютно не экспертная оценка, далекая, далекая от реального положения дел в данный момент, но в целом и общем я ситуацию всегда видел примерно так. Ну, вот примерно так. Иран наваляет за Армению, пишет луноход. Не знаю, не знаю, с чего бы. Так. Нужно Армению вернуть в родную гавань. В родную гавань это куда? Это к нам. В общем-то, мы в определенный момент действительно от геноцида турецкого спасали. Армению, армян спасали, и да, у нас это получилось, но есть небольшая проблема. Если, опять же, географически посмотреть, да, вот есть, с запада иду на восток, Турция, Армения, Азербайджан, с запада на восток. А если посмотреть наверх, от Армении наверх, то что мы получим? Мы получим Грузию. С Грузией как там у нас взаимоотношения? Ну, давайте так. Хотя, кстати, Грузию мы тоже спасали в определенный момент. Я сейчас серьезно говорю. Историки вам это подтвердят. Еще большой вопрос. Была ли бы Грузия, если бы не Российская империя в целом? В целом, понимаете, да? Но это, опять же, дела давно минувших лет. Сейчас это никого, наверное, уже не интересует, кроме нас. Но, во всяком случае, я не видел, чтобы люди этим в Грузии очень сильно интересовались. Может быть, просто не знаю, недостаточно погружен в тему, но тем не менее. Получается следующее. Армения окружена в этом смысле. А мы вот там, мы через Грузию от них. И что мы можем в этом смысле делать? Ну, не знаю. Как-то вот что-то как-то помогать, но как? Пенсионер... Ну, кстати, МИД наш вообще занял такую совсем культурную позицию. Он призывает стороны к тому, чтобы завершить этот конфликт и не разгорался, чтобы этот конфликт, обращаясь и к Армении, и к Азербайджану. То есть мы здесь выступаем в роли миротворцев. Да, то есть, как я понял, стороны мы не занимаем. Грузия сама в Россию попросилась, пишет Григорий. Да, это было давно. Это было давно. Ну, а потом, вы знаете, все было по-другому. Новейшая история, она иная. Ну, в целом, когда распадается большое государство, сильное государство, когда падает вот этот великан, вы понимаете, что те, кто с ним шел, они начинают разбегаться в разные стороны. Кто-то остается рядом, несмотря ни на что, а кто-то бежит в сторону к другому великану. Ну, это закономерные вещи, ничего нового в этом тоже нет. Ну, когда есть чем миротворить, можно и дипломатией заниматься, пишет Rainbow Blue. А с кем у нас отношения сложились хоть как-то в последние 10 лет, пишет Андрей ВМФ. С кем у нас отношения сложились в последние 10 лет? С Арменией. Все, неплохие отношения. С Сирией нормальные отношения. С Венесуэлой, наверное, нормальные относительно отношения в целом. Да, можно так сказать. С кем еще? С Китаем. Неплохие отношения. Да, да, можно сказать, что даже и нормальные. С Германией поганенькие, но в силу того, что они все-таки входят вот в этот трансатлантический, да, союз, можно так его назвать, они все-таки страна НАТО, но бизнес-отношения, видите, развиваются, там все, мы с Северным потоком мучаемся, и они, и мы хотим, чтобы он был достроен и заработал, американцам это, понятное дело, не нравится. С Германией нормальные отношения, с Францией нормальные отношения. Нормальные, пойдет. В принципе, идет общение. Вот и с кем из рук вон плохо, это Украина, понятное дело. Это прям ужасные отношения. Прибалтика традиционно даже можно не говорить. Прибалтика это первая Украина. Вообще-то, если так задуматься. Вот. С Польшей, ну, как всегда, ничего такого нового. Это исторический конфликт. Он непонятно, когда вообще разрешится и разрешится ли он когда-нибудь. И здесь вспоминается, опять же, конфликт, например, Армении и Азербайджана. Есть такая история, знаете, длящаяся десятками, сотнями лет, можно тысячами, без разницы. Здесь вспоминается Израиль и Палестина. Здесь много кто вообще вспоминается в этом отношении. Здесь вспоминается Северная и Южная Корея. Ну, варианты есть, короче говоря. Варианты есть, где посмотреть. И вот как оно так долго может существовать, а нет, существует все-таки. Хотя у всех возникают вопросы, а чем, собственно говоря, эти отличаются от этих? Ну, так примерно. В целом, если вы возьмете поляка и не заставите его говорить, он просто будет молча стоять. Вот, и возьмете русского, и он просто будет молча стоять. У вас будут проблемы с определением, где поляк, где русский, вы понимаете, да? А с Украиной вообще никогда не пройдет этот фокус, потому что мы вообще одинаковые. То есть, но какие-то есть взаимные претензии. Ну, по какой-то причине, да? Ну, в принципе, обычно эти причины все исторические, ну и, в частности, религиозные. Насколько я понимаю, по католическому населению Польша – это самая крупная страна Европы. То есть, там католиков больше всего. Поляки именно, они католики капитальные. А мы капитальные православные. Вот вам и два варианта развития славянского мира. Да? Как вариант была Россия, лидер славянского мира, и как вариант была Польша, лидер славянского мира. Но они на определенный момент, всего-то на 123 года, потеряли свою государственность. Поэтому, ну, они там, где они, а мы там, где мы, потому что у нас есть ядерное оружие, у них нет ядерного оружия. Много еще разных вариантов могу перечислять. Прикол в том, что друзей не осталось уже, пишет Юджин. Да прикол в том, что друзей не бывает в политике, Юджин. Ну, не бывает друзей в политике. Бывают партнеры, понимаете? Не зря наша верхушка все время говорит «партнеры». Это очень правильное слово для политики. Выгодно-невыгодно, так работает политика. Все остальное не работает. Поэтому вчера Эрдоган друг, сегодня не друг, а послезавтра вообще не пойми кто. Все меняется, понимаете? 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова, это я, всем здравствуйте. И смотрим у нас аргументы и факты, что пишут аргументы и факты. Чем они нас на этот раз удивят? Китай ведет санкции в ответ на американский закон об автономии Гонконга. Дональд Трамп ранее заявил, что подписал закон об автономии Гонконга, предусматривающий санкции против китайских физлиц и компаний. Интересно, битва Китая и США. Невская битва, как локальная стычка в кавычках, предотвратила катастрофу. Это исторический материал, в аргументах читайте. Смотрим вечернюю Москву, которая все время следит за событиями в городе и, соответственно, нам о них рассказывает. Московские ЗАГСы вернулись к прежнему режиму работы. Все, идите женитесь уже, в конце концов, или разводитесь, какие у вас там еще варианты. Туристический проект «Привет, Москва!» запустили в столице. Что это такое, не знаю, но вот если хотите узнать, можете прочитать и мне потом рассказать. Я с удовольствием вас послушаю. А мы идем дальше. Внимание, внимание. Вот так вот. Все равно мы сделали правильно в итоге. Ну ладно. МЧС новую смс-ку прислал. Был ночью пожар в Долгопрудном. Закрыть окна и не выходить из дома, пишет Спира. Ну, развивается МЧС. Я вот сейчас в новостях услышал. Мы вернемся сейчас к этим историческим, географическим темам. Вчера большой спор затеяли, ну так, затеял Володин, а коммунисты ему ответили, да? Он сказал, что коммунисты-то передали Крым Украине. Как это, нормально вообще было или ненормально это вообще было? Вот. На что коммунисты сказали, да не, было нормально. И мы будем рассуждать на эту тему чуть позже. Но вот меня просто поразила новость в новостях, в выпуске. Самая дорогая сумка в мире Эрмес, неважно. Ну, вообще по-русски Гермес. Биркин подешевела вдвое за время пандемии. Экземпляры регулярно продавались на аукционах более чем за 200 тысяч. А теперь они стоят 85-100 тысяч вообще примерно. А вот мне больше понравилась вот эта строчка. Аналитики Knight Frank причисляют сумки Эрме. Я вот привык говорить «Эрме», буду говорить «Эрме», извините. К инвестиционным предметам роскоши. За 10 лет аксессуары лимитированных коллекций выросли в цене более чем вдвое. И вот тут у меня ухта и зацепилась. Потому что я всегда считал, что люди, покупающие сумки за 200 тысяч долларов, они дегенераты. Они богатые, но дегенераты. Ну, тупые. Богатый и тупой. Сумку себе за 200 тысяч долларов купил. Ну, 200 тысяч долларов по нынешним временам – это 14 миллионов рублей, вы понимаете, да? Примерно. И поэтому я всегда считал этих людей дебилами, а теперь я считаю их умными. Я теперь понял, они, оказывается, инвестировали, чтобы потом продать в два раза дороже. Это инвестиция! Кто бы мог подумать, что кто-то купит у тебя сумку в два раза дороже, чем ты ее покупал. В индекс инвестиционной привлекательности включены коллекционные виски, вино, автомобили, произведения искусства, драгоценности, мебель. Ну, про все остальное, в общем, я подозревал. А вот про сумки как-то даже и не думал. А что, денег как грязи, пишет Андрей. Понты дегенератов, пишет Сергей. А почему понты? Смотрите, они зарабатывают на этом. Представляете, вы взяли за 100 тысяч долларов. Вот сейчас возьмете эту сумку за 100 тысяч долларов. Пройдет 2-3 года, и вы ее продадите за 200. Или за 300. Нормально? Вы можете за год заработать 7 миллионов рублей? А можете 14 за 2 года заработать? Сами себе задайте вопрос. А эта сумка может сама по себе, просто потому что она лежит. А? Прикольно, правда? Может начать покупать сумки? Ой, сумочку себе новую взял. Но только я не знаю, где их хранить и как их хранить. Но вообще, в целом, конечно, понятно. Очень жаль, что цена моих треников не растет, пишет Бобер. БУ не купят, пишет Макс. Почему не купят? Люди покупают, а потом продают. Все нормально. Бери сейчас BMW M4 за 8 миллионов. Осенью бакс вырастет, продаж за 12, пишет Спира. Ну, во-первых, M4 даже в комплектации Heritage не стоит 8 миллионов. Они ее продают спокойно за 5,5. Уже обратите, пожалуйста, на это внимание. В уникальных цветах типа Imola Red. Я отслеживаю, поверьте мне. Если что-то касается... Сейчас я видел на продажу кто-то на Club Sport. М4 Club Sport выставил за 4300. 2018 года 10 тысяч пробег. А? Вот это интересненько! Но ведь скоро появятся М-ки уже новые. На кой черт нам старые нужны? Ну, зачем они нам? Непонятно. Но Club Sport. Правда, Club Sport, мне кажется, покупают люди, которые не совсем соображают, что они делают. Club Sport, она под трек заточена вообще сама по себе. А люди ее берут, чтобы кататься по городу. А там шумки нет, например, вот таких вещей. Кондиционер, в общем-то, однозонный, и климата даже нет, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, все такое примитивное-примитивное. Может, климат есть. Потому что машины вообще под другое. А люди берут, начинают в городе ездить. В ней даже подлокотника нет. Ну, типа снижение веса, все дела. И, соответственно, берут за большие деньги, потом понимают, что надо продать, а никто не покупает. И покупают только такие же отмороженные. А у отмороженных не очень много денег. И поэтому приходится Club Sport продавать за 4300. Такие дела. За 3 заберу, если что. Если хозяин слышит, за 3 заберу. За 3 заберу. За 4300 сам можешь ездить на ней по городу сумасшедший. А за 3 заберу. Нормально. За 3. Звони. Звони, старик. 7373948. У новых эмок ноздри огромные, очень неоднозначные, пишет Хохоха. Это нормально, это нормально. Это где задних сидений нет? Нет, задние есть. Задних нет, по-моему, ГТС называется или как-то так. Но она вообще стоит 17 миллионов, поэтому забудьте о ней. И она не нужна. За такие деньги лучше брать Авентадор, правильно? Ну, логичнее было бы взять Авентадор, а лучше GT2, GT3. Ну, GT2, наверное, 20 миллионов стоит. GT3, наверное, можно взять за эти деньги. Даже дешевле можно взять. 911, правда? Ну, какая М4 в любой комплектации за 17 миллионов? Ну, что за бред? Я что, сумасшедший, что ли? Совсем, что ли, дурака нашли? Ха-ха-ха. Зачем в гоночной машине подлокотник, пишет Агафон? Вот именно, что незачем. Но люди этого не понимают. Они же в город ее берут. Они же ее не на кольцо берут ездить. Они сейчас... Понимаете, есть М4. Есть М4 Performance. Можно по городу ездить. А есть М4 Club Sport. Они берут ее в город, понимают, что для города она не алё, но она просто выше считается по крутизне, чем М4 Performance. Берут в город, а она в городе вообще никак. Не то. И они расстраиваются все, как олухи, ездят в ней. А в ней там вставки в дверь, вот эти карты двери, они из какого-то вторсырья сделаны. Ну, то есть кожи нет, ничего нет, все какое-то такое другое, понимаете, практичное. А они-то хотели шика, красиво хотели с девчонками покататься, а девчонки садятся, и что это за ведрище непонятное? Подвеска жесткая, все какое-то непонятное, все неинтересно, некрасиво, да? Лучше квартиру взять, пишет Александр Денискин. За 3 миллиона? Возьмете квартиру? Какую? Где? Скажите мне, пожалуйста, где вы возьмете квартиру за 3 миллиона? Я просто думаю, что ездить из Орска в Москву каждый день тяжеловато. Тяжеловато. Хотя в Орске, наверное, подешевле. Ну, из Оренбурга в Москву тяжеловато, да? Ладно, вот эта тема. Деньги, 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 бытовуха. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Добрый, да, да.
Знаете, когда мы говорим о таких ценах, мы просто забываем о том, что у людей существуют другие доходы. То, что мы говорим, вау, там 15 миллионов, 20 миллионов, 30. Для них это вполне обыкновенные деньги.
Так это да.
То есть у меня был знакомый, который купил Porsche, отдал за него 15 миллионов.
Да.
Через 2 года он его продавал, был счастлив, что продал за 3. Его абсолютно не парило, что за 2 года он просто выкинул форточку 12 миллионов.
Я почему-то... Через сколько он продал за такие деньги?
2 года он на нем ответил.
А какого года автомобиль?
Слушай, ну он его брал новым. Он его брал
Когда?
Новым, дай бог памяти, в 17-м году. Да, и
продал. За 3 миллиона продал 911-ю.
И в прошлом году, так он его за 3 миллиона, он был счастлив, что он ее продал.
В смысле? Да она меньше 6 такая не будет стоить ни разу. Он что с ней сделал? Он что с ней? Переворачивался на ней каждый день или что?
Да нет. Да его просто никто не хотел покупать, она никому не нужна.
Тогда я вам скажу так. Если у вас этот знакомый будет опять так делать, вы знаете, да, кому набрать?
Ну, он сейчас на Range Rover ездит.
Нет, тогда не надо, тогда не набирайте, ездит.
Через пару лет он его будет опять набрать.
Пускай ездит на Range Rover сам. Нет, спасибо большое. Я не люблю индийские автомобили, вот мне не нравится. Не, на самом деле, Range Rover, кайф. Я недавно прокатился, у меня товарищ брал на тест. Я прокатился. Ну, это такая машина, ленивая, большая, комфортная, красивая, если вам нравятся такие машины. Нормально. Я не знаю, зачем люди врут в эфире, пишет П. П, вы считаете, что это неправда было, да? Наклейку Street Racing наклеил, вот и подешевело, пишет Спирот. Так он не 12 миллионов на ветер выкинул, он все 15 выкинул. Там обслуживание за 3 года как раз на 3 миллиона и будет, пишет Сергей. 7373948. Не, ну 3, это, мне кажется, переборщил наш слушатель. То есть он хотел показать разницу в цене, но нет. 911 за 3 вот сейчас любой выставит 17-го года. Нормальную. Ее не просто оторвут, будут драться. будут драться, убивать друг друга будут рядом с ней. Три – это не цена для 911-го, нет. А, тем более 17-го года. 17-го года 6 миллионов, 7 миллионов она будет стоить, примерно так. А, ну, а изначальная цена, пожалуйста, да, 12 где-то. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Зеленоград.
Да, пожалуйста.
Ну, в мире очень много людей, у которых есть очень много денег, да? Угу. Соответственно, создалась прослойка людей, которые раз и путем пытаются у этих богатых людей эти денежки красиво изъять. Придумывают все эти истории инвестиционные. Вы же сейчас сами сказали, что сумка подешевела в результате пандемии. Там,
в два раза, да?
Да, то есть это была, наоборот, не как бы прибыль, а кто-то выбыль.
Вот сейчас надо брать, На низах заходить.
Да. Для чего?
Как, чтобы продать? Ну как, все же пандемия закончилась уже, все, должна дорожать, нет?
Еще что-нибудь начнет.
Берем друг друга, по сумке берем, и все, и вперед. И ждем, сидим.
У одного знакомого есть хорошая такая поговорка, говорит, это мне денег не приносит. То есть он покупает только то, что ему приносит деньги.
Вкладывает
там в развитие бизнеса, да, там. Даже как бы в свое развитие вложишь деньги, это тебе принесет пользу. А вкладывать их непонятно во что, в расчете, что когда-то это подорожает, а тебе, может, деньги в то время уже и не нужны будут. Поэтому это какое-то вот странное занятие, ну, бог с ними.
Ну, а что поделать, зарабатывают люди тоже таким образом, пытаются, да, спасибо. Себестоимость этой сумки намного ниже, цена за имя, пишет Андрей. Ну, да мы в курсе, Андрей, ну что, кто-нибудь скажет, что кожа с задницы там какой-нибудь ламы стоит столько денег? Ну, нет, конечно, не стоит. Я вам рассказываю, как я один раз зашел, вот, Эрме Биркин, да, они называются. Я как раз, рассказывал же я вам, аэропорт, какой же это страны-то был, где я был? Где? Швейцария, да. Это была Швейцария. Да, Швейцария же, да. Да, это была Женева, Женевский автосалон. Да. И, значит, аэропорт, и там магазин вот этот Эрме. Что-то случилось? Все в порядке, Жень? Все в порядке. Просто зашла, я подумал, вдруг что-то срочное. Ну, там аэропорт, значит, и там магазин Эрме. И я смотрю, там девчонки, которые были в нашей вот этой компании журналистов, трутся что-то. Думаю, зайду сейчас. А я вообще не в курсе. Чего магазин? Думаю, ну аэропорт, аэропорт, магазин, магазин. Что, какая разница? Думаю, сейчас зайду. Сейчас зайду. При них, ну, типа, куплю что-нибудь. И такое, ну, что у вас есть? Мне скажут, вот это. И я при них так куплю и скажу, ну, ладно, хорошо, возьму. И там, типа, ну, в подарок, ну, заверните меня. И уйду. Ну, так чисто повыпендриваться, думаю, сейчас я покажу. Захожу в магазин, они стоят. Я говорю, а это что такое? Он говорит, кошелек. Я говорю, оранжевый, что ли? Да. Я говорю, ну и почем? Ну, этот, так, на рубли 160, по-моему, если не что. То есть 120, то ли 140, то ли 160. Я говорю, что? Он говорит, ну, 160. По-моему, давайте 160 возьмем. Или 140, среднего, 140 тысяч. Я говорю, за кошелек? Да. Я говорю, 140 тысяч. Вот за этот кошелек оранжевый. Ну, это не оранжевый. Я говорю, а какой? Это цвет молодой мандарин. Там вот это вот начинается по ушам. Я говорю, не, это оранжевый. Ну, давайте не будем мы прямо сейчас вот здесь вот дебила из меня делать. Ну, это оранжевый. А говорю, ну, и все, это как бы его отличие. Просто он этого цвета. Я такие в переходе видел. Что вы, что вы? Это же страусиная кожа. Я говорю, да вы что, страусиная кожа? Или какая-то там еще кожа? Или молодой ягненок, не помню. Я говорю, ну и что? Ну и что? И сколько стоит весь ягненок вместе взятый? Я был, говорю, на Кавказе, я знаю, сколько стоит ягненок. Он не может столько стоить. Со страусами та же самая история была во Вьетнаме. Я видел, люди там едят страусиное мясо. И страусиные сумки эти продают сплошь. Я говорю, не, это не может стоить. И эти девчонки, которые с нами были, они сказали, гудошников. Я говорю, чего? Какой же ты тут деревенщина, ё-моё, деревенщина, вообще не понимаешь. Я говорю, ну да, наверное, я пойду дальше, это, куплю себе кофе куда-нибудь, что-то я вообще не понимаю. Деревенский сразу видно, прям вот вообще ты, конечно, не понимаешь, что такое Эрме. Одна из них работала в Бентли на тот момент. Ну, вы понимаете, купить Бентли и работать в Бентли — это разные вещи. Деревенщина. Да ладно, лучше я буду деревенщиной, чем кошельки из задницы Чебурашки покупать по 140 тысяч рублей. Ну, правда, ну это же бред. Это же откровенный бред. Ну, я просто видел, как выглядит Марк Цукерберг. Я ни разу на нем не видел никакого Эрме, ничего такого не происходило. Он ходит в каких-то урыганных майках, ну, правда. Ну, это прямо досконально известно всем. Я видел, как выглядит Марк Цукерберг. Зачем мне покупать сумку и еще что-то? Ты просто в понтах ничего не понимаешь, пишет Андрей. Ну, да. Ну, ты правда ведь не понимаешь, пишет Юджин. Ну, на самом деле, да. До сих пор вспоминаешь свой позор, пишет Рейнбоу Блю. Да. На самом деле, я иногда просыпаюсь ночью и выкрикиваю «Эрме!» Вот так вот в поту встаю, потом иду пить воду и ложусь опять спать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Салют, еще раз, Сергей.
Да, Сергей.
Ну, есть такая поговорка. Мы не только много зарабатываем, чтобы носить и покупать дешевые вещи. Есть категория людей, которые, вот это знакомый есть, он не так много зарабатывает.
Ну да.
Но он себе на днях, неделю назад, Богнер, бейсболку купил Богнер.
А что это?
За 8. Богнер, ну, фирма, одежду не шьют, ну, дизайнер какой-то там, бла-бла-бла.
Ну-ну-ну. И почем? Вот.
Да. За 8 тысяч он себе бейсболку купил. Ну, зарабатывает он в среднем, ну, 70-90 тысяч. Плюс ипотека, плюс там остальное, все это, кредиты и все остальное. Uh-huh. Ну, за 8. Я говорю, слушай, Славян, ну, я понимаю, бейсболка, ну, Богнер там, большая буква Б. Ну, как бы, слушай, ну, ладно. И через 2 дня на этой, выходные, uh-huh. он мне такой присылает фотку, он себе купил пару носок.
Uh-huh.
Носков.
Да.
Блин, как же они называются? Из кашемира они там все шьют.
Кашемировые носки?
Там вязка кашемировая, что-то там плетение кашемировое.
Так, там
все остальное.
Так.
За 2000 рублей со скидкой сейл там был где-то на каких-то распродажах он и купил.
Ну, с 2 миллионов до 2000 сбросили, короче.
Я говорю, не связи себе. Действительно соображают и делают из покупок инвестиции. Также часы, но часы это вообще золотое дно.
А он потом продает эти носки, что ли, или как?
Хватит, продает. Он их, они лежат у него там по 2 года.
Так.
Иногда одевает, но надевает, точнее, ага. С гордостью. И может пройтись, да, у нас вот это бейсбол.
Ты знаешь, кто я? Ты видишь мои носки вообще? Ты хоть понимаешь?
Вегнер носки.
Не знаю. Ну, я понял. Не, ну это слишком, я все равно не запомню. Но спасибо большое. Человек покупает себе носки как инвестицию, кладет и... Иногда с гордостью в них куда-то идет. Я даже представляю эту ситуацию, когда человек заходит кому-то в гости. А у нас, мы же все-таки, да... Восток, мы разуваемся, перед тем, как зайти домой, он разувается, и на нем эти носки все. О, боже мой, ты видишь, что у него на ногах? Да ты что, да не можешь, ты не смотри, аккуратно потом посмотри. Это те самые носки из кашемировой вязки? Да. О, просто вообще какой крутой чувак. Носки кашемировой вязки. А кепка, смотри, кепка, на ней буква «Б». Да. А на пальце дырка, пишет Василий. Да. Товарищ рассказывал про знакомого, который взял в кредит в несколько сотен, чтобы купить меховое покрывало на кровать. Меховое покрывало, это ж пыльно. Да у него просто аллергии нет. А была бы у него аллергия, как у Фургала. Фургал, кстати, жалуется на аллергию. А, еще интересную, хотите историю про Фургала? Ему принесли, Атлант расправил плечи. Он сказал, не буду читать. Сутулый Атлант, конечно, у нас такой Фургал получается. А покупка носков за 2000 неплохая жизненная цель, пишет Планк 13. Я приехал на Солярисе, но в каких носках, пишет Алексей. Да, шикарные абсолютно. 7373948, как вас зовут? Или здравствуйте, роскошные, я бы даже сказал.
Да, доброе утро, Ярослав меня зовут.
Да, Ярослав.
Хорошая еще, крутая тема,
да?
у меня прям по теме. Значит, мне было 25 лет, 25-26, там где-то на границе, да?
Да.
Пару лет назад. И я всегда любил девушек старше меня. Вот я влюбился в одну даму на Range Rover'е. со собственным, собственной компанией. Вот, познакомились на конференции профильной индустрии, где я работал. Вот. И, в общем, у нас завязались какие-то отношения непонятные. И она говорит, типа, ну, если хочешь серьезного чего-то, понятно чего, то давай, типа, семью строить. Я говорю, ну, ладно. Я подождал месяца два. Вот. Где-то раз в день созвонился, что у нее куча просто дел. А ради своих миллионов она работает 26 часов в сутки. Вот. И в итоге что происходит? Когда уже реально стал вопрос о создании семьи, я говорю, слушай, знаешь, ну, я тебе честно скажу, да, я вот пока заработал только на Zara Kids. А она говорит... А мне, Ярослав, нужно на Armani Kids. И вот из-за этого мы расстались. В чем прикол? Я из Москвы, я из хорошей семьи, я учился в МГИМО, я все это как бы знаю. Меня окружали всю жизнь, и сам иногда баловался благодаря родителям, там, личным транспортом с водителем. И мне так это все смешно, я хожу в H&M, у меня тапки могут быть из Италии. Но мне всегда кажется, это все тленно, я говорю, слушай, как, знаешь... У всех, конечно, свои комплексы, но до такой степени. Это мрак, я говорю, это мрак. И мы, естественно, ничего у нас не случилось. И, в принципе, я рад.
Ну, я вас только могу поздравить на самом деле. Да, я думаю, что вам только радоваться нужно. Да, ну, замечательно. А так, когда вы сказали МГИМО, хорошая семья, описали, вы прямо практически точь-в-точь описали одного моего товарища. Я смотрю, МГИМОшникам не везет в любви. Я не знаю, почему. Я обратил внимание, что МГИМОшникам не везет. По какой-то странной причине. Я не знаю, в чем эта причина. Может, вы слишком умные все, а? Может, вы слишком умные. Слишком у вас какие-то высокие цели, МГИМОшники. Ну, может быть, надо попроще как-то. Вот носки за 2000, кепку за 6. Ну, детей в Армане обязательно нарядить. Ну, не будут же они как бомжи в Заре ходить. Ну, правда, ну, серьезно же. Ну, надо задуматься хоть, ну. А пацан к успеху шел, но Армане все испортило, пишет Елисей Измутич. Обычно такие бессмысленные дорогие вещи покупают глубокие провинциалы, чтобы подавить свои комплексы, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, ну, вот я, например, тот самый глубокий провинциал. Ну, у меня никогда таких вещей не возникало в голове. Вот, то есть, я думаю, что это с чем-то другим связано. И плюс я видел людей, ну как, наверное, только в сводках новостей, когда их ловят на дорогих автомобилях, в дорогой одежде. Я видел ролики в интернете, где люди одеваются как-то там и рассказывают об этом. Они стоят где-то в центре Москвы, я так понимаю, возле ЦУМа, и они рассказывают. Сумочка 7000 рублей. А штанишки это я брал, это 50 тысяч рублей. Эти кроссовки, это 150 тысяч рублей. А, слушай, расскажи про свой лук. Да, привет, короче, смотри. И ты видишь, как человек, ну, перед тобой такое ощущение, что, ну, не то чтобы даже уже и человек. Перед тобой какое-то тупое животное, которое просто знает все цены. Правда, это удивительная история. Я не знаю, с чем это связано, но они это делают. Вот это колечко с такой-то коллекцией, такого-то. Ну, то есть они коллекционируют шмотки или что? Они коллекционируют вещи. Но лучше бы они так разбирались в географии в конечном счете, да? Ну, потому что они бы могли узнать, где стоят заводы по производству этих вещей, и, может быть, они бы сильно удивились. Да, ну, в всяком случае, может быть. Я не уверен, но, в принципе, такое возможно. Ну, географию, просто в географию немножечко. Так. Отличить Непал от Бутана как вариант. Просто как вариант предлагаю. Может быть, полезная история, может быть, и нет, конечно. Гвинею от Гвинеи-Бисау надо отличать или нет? Найти ее на карте как-нибудь, как вариант. Я не говорю про какие-нибудь там Каймановы острова, ну что-нибудь, Боливию, вот, да? Эквадор, да, Бутан — это газ, пишет Панк 13, сразу видно, что вы химик. Ты просто вменяемый после хорошей школы, что трусы за 300, что за 1 миллион, все в них одно... Ха-ха, понятно. Ну, так скажем, ноги в них одни и те же. Ну, человек пишет, трусы хоть за 300, хоть за миллион, ноги в них одни и те же. Ну, Ощущения другие. Величие. Наверное, эти люди, покупающие трусы по миллиону, они ждут, что они придут в компанию, каким-то образом покажут свои трусы. Но это надо ходить на журналистские тусовки оппозиционные, как я понимаю, да, там все рассматривают друг друга трусы. И в тот момент, когда ты сверкнешь своими трусами за миллион, кто-нибудь скажет: «Что ты такое?» Вот примерно, не «кто ты такой», а «что ты такое?» 9.00. Новости. И потом к серьезным вопросам, на самом деле.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, июль, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, а движение пишите на +7 925 48 94 8. И, кстати, я забыл вам сказать о курсе валют. Сейчас я вспомню об этом. Ну, точнее, я уже вспомнил, а сейчас прямо-таки вам и скажу. 80-70 евро, доллар 70-80. Вау, загадывайте желание, зеркалит все. Нефть Brent 43.04. Сверхнул дорогими трусами на либеральной тусовке, а потом тебя обвинили в харассменте, пишет Витя Цой. Вить, мы сейчас перекинулись с Евгенией Волгиной парой слов. Она говорит, я вчера проводила голосование. А до вас на работе домогались или вы домогались до кого-то? Вот как-то так. Или к вам домогались? Как, кстати, правильно? К вам домогались или до вас домогались? Ну, ты не думай об этом, пускай слушатели думают об этом. У нас же есть филологи, они нам сейчас подскажут. Я к чему? Я к тому, что, давайте, можно сказать, харасили. Вас харасили, вы харасили. Я говорю, Жень, недостаточно объективное голосование. А почему? Я говорю, не было третьей позиции. А третья позиция должна была заключаться в том, что и я, и меня. Пожалуйста, я хотел бы выяснить масштабы трагедии. Если не сложно, отвлекитесь от дел, проголосуйте. 134-21-35. Вас харасили. К вам, до вас домогались. 134-21-35. Да, приставали, в общем, на работе к вам. 134-21-35. 134-21-36. Вы приставали к кому-то на работе. Вы. Привет, как дела? Отлично выглядишь. Какие классные штаны, да? Медвежонок. 134-21-36. Вы кому-то приставали на работе. И 134-21-37. И ко мне приставали. И я приставал. Чё греха таить? Такая она жизнь. И я, и ко мне. В общем, в этом смысле я не в обиде ни на кого. И, надеюсь, никто на меня не в обиде. И я приставал, и ко мне приставали. 134-21-37. 134-21-35. К вам приставали. Домогались. 134-21-35. 134-21-36. Вы приставали. Вы домогались. Только лишь вы. И 134-21-37. И вы домогались. И они домогались. Все домогались постоянно. Такая работа, такая жизнь. 134-21-37. В таком случае вы набираете. Давайте активнее. Это анонимное голосование. Я никому не расскажу. Все в порядке. Тут только цифры, более ничего. Здесь нет ваших фамилий, имен. Можете признаться. Признавайтесь, противно. К вам приставали 134-21-35, вы приставали 134-21-36, и к вам приставали, вы приставали, и так и сяк было 134-21-37. Конечно, 37, пишет Игорь. Конечно, 37. Меня харасили, все потому, что я очень красивый, пишет Недобрый. Я спал с одноклассницей, одногруппницей и коллегой и не приставал. Оно как-то само получилось, пишет Командор. А мы тут все молодцы. Цитаты из фильма «День выборов», пишет Елисей Измытич. Как же скучно я живу, пишет Владислав Эдуардович. А вот нечего было в полиции работать. А в полиции не домогаются, что ли, или что? Кстати, вот вопросик такой. Останавливаем голосование и подводим его итоги. Самое объективное суперголосование. Итак, 21% говорит, ну, я там это, приставал, короче. Было дело. Приставал, домогался. Было дело. 31% говорит, до меня, ко мне, со мной. Короче говоря, ко мне приставали. 31%. А 48% говорят, да и так, и так. Да, в общем, всякое было. И я иной раз приставал, и ко мне иной раз приставали. Тут уж и не разберешь. 48%, ну, то есть большинство. Ну, то есть большинство, в общем-то и целом, большинство на этой позиции. Think about it. Real talk, real talk. А, грязные извращенцы сплошь везде. А скажите, а что ж тогда с этим делать? У меня такой к вам вопрос. А что с этим делать? Ну, раз мы все такие растленные, раз мы все такие плохие, все время то домогаемся, то до нас это все происходит. Да? Я два раза на двух работах, оба раза женился, пишет Гном, молодец. Был на 10 лет младше и ох, и приставал, пишет Бобер. Ко мне не пристают, видимо, я не сексуальный, пишет Владислав Федорович. Ну, что это, что за расстройство? Вы видели Жанна Рено? Посмотрите фотографии Жанна Рено. Сексуальность, понятие, растяжимое. Может быть, дело в подаче? Владислав, задумайтесь об этом. Harassment make me strong, пишет Феликс. Вас домогаются. Вас домогаются. Вы домогаетесь. Без, не к вам, а и не до, а просто вас. Все, понял. Спасибо большое, 757-й. Вот и объяснение от филологов. Вас домогались. Покаяться и креститься. Зачем с этим что-то делать? Как нам день рожать? Что значит день рожать? Детей, видимо, да? Если не приставать, но вымрем, пишет Елисей. Елисей, подождите, есть же женщины, например. Вот смотрите, мы приведем пример вам простой. Смотрите. Вот работа, вот есть женщина. У нее есть мужчина, с которым она рожает детей или планирует рожать детей. А к ней кто-то пристает, понимаете? И вопрос, а как же мы будем рожать детей, неправомерен в таком случае. Получается, что кто-то пристает к женщине, которая, в общем-то, собирается или уже родила детей, с кем-то другим. А к ней пристают. С мужчинами такое бывает. Вот у него есть жена, дети, планируются, может быть, дети, а к нему пристают, домогаются. Понимаете? Его домогаются. Ну, нехорошо же, нехорошо. Это же история не только про тех, кто свободен и не обременен никакими отношениями. Это же история про всех, как я понимаю. Я настолько тормоз, что не заметил, что пристают женщины такие, сам не пристаю, торможу, пишет Андрей. Не приставал, я так думаю. А жен и мужей где и как искать, пишет Елисей из Мытищ. Ну, подождите. То есть обязательно надо прям подходить к людям и лезть в трусы, обязательно вот прямо, или на пьяных оргиях журналистов вы будете искать себе жену. У меня есть большие сомнения, что кто-то так когда-то нашел жену или мужа. Ну вот, правда, на пьяных тусовках кто-то нашел себе мужа и жену? На коллективных оргиях кто-то нашел себе мужа и жену? Ну ладно, это же не так. Вы что? Или, подождите, если вовремя не засунуть руку, то это, вероятно, навсегда, вероятность навсегда остаться друзьями, пишет луноход. Ну, не знаю, луноход. Может быть, конечно, у кого-то был такой опыт, да, печальный. Давайте обратимся к мастеру словесности, Гургену. Здравствуйте, Гурген.
Доброе утро, Алексей. Да. Значит, там аккузатив, естественно, домогаться кого-то, да, переходное. Угу. Переходная форма.
Вас домогаются, а вы домогаетесь. Все понятно, да?
Совершенно верно. И интересно, что, например, по-английски и по-французски будет корневая основа следующая. Torsion, да, если, значит, например, вымогательство будет extortion. Мы употребляем здесь ex как отделение. Таким.
Гурген, вопрос к вам. А вы когда-нибудь становились жертвой домогательств?
Легко, абсолютно. 1997 год, BBI, Бернар Брюн Интернационал, в квартире, которую нам завещал господин Григорович, значит, Бернар Брюн. Там была очаровательная босс, значит, ну, по крайней мере, она в разговорнике вычитала фразу «Я иностранец». Вот так это забавно звучало. И она хотела услышать слово, она задала альтернативный вопрос, но я объединил там два понятия и произнес ей «birth». Вы понимаете, она хотела видеть мужское лицо, которое произнесет ей «босс». Но она предпочла вот такую форму моих губ. Значит, это конечно, harassment. Алексей, я хотел сказать по поводу наивного вот этого фетишизма, связанного с священностью, с вашего позволения. Я приобрел всего за 19 тысяч доктор Кофер. вы имеете представление, да, New York Dr. Coffer. Это замечательный противоугонный портфель, тот самый, толстокожий, уважаемый, в котором есть 4 отделения внутри. И в двух из них есть карман. То есть я исходил исключительно из утилитарности и из того, что это действительно сделано из хорошей седельной кожи. Вот в этом смысле мне речь привлекла. Не самая приятная история с обувью, это вот, например, Timberland, да, значит, мне, видимо, можно будет поставить памятник с этим логотипом Timberland, потому что я их не снимаю с 2000 года, и они в идеальном состоянии куплены на New Bond Street в Лондоне. Вот. И что касается фетиши, да, кстати говоря, Алексей, я неоднократно слышал, как Maison d'Hermès. Обратите внимание, это норма. Это как Yves Rochas.
То есть все-таки надо добавлять «с» в конце?
Обязательно это будет по-парижски. Это будет как 75-й округ. Нормально.
Спасибо большое, Гурген, спасибо. Но я все-таки спрошу еще один момент у вас, если позволите. А вы домогались?
Неоднократно. Причем делал это открыто, весомо, грубо, зримо, когда родители девочки, которой я преподавал, спросили меня, но произношение-то у нее хорошее. Я говорю, да, очень, было бы что произносить.
Спасибо большое, Гурген. Расценим это, естественно, как юмор. А если я успешно харасил начальницу, это считается харассментом или нет? Это продвижение по службе, Витя Цой. Как хорошо, что Гурген все объяснил, теперь-то все понятно. Я понимаю, что некоторые теряются в объяснениях Гургена обычно. Да, прошли времена Челентано, печально, пишет Недобрый. Это был сладостный 97-й год, пишет Бобер. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А вот, здравствуйте, это вот Денис.
Да, Денис.
Ну, я не вижу в этом ничего страшного. Журналисты занимаются своими играми, рокеры бухают, как бы все нормально. В этом ничего страшного. Я вот, например, не вижу. Павел Лобков, мне еще рассказывали лет 10 про него назад, все эти истории, как бы. Я думаю, для журналистской тусовки это абсолютная информация.
Ну, почему меня никто не зовет никуда? Ну, Лобков, и, пожалуйста,
ну,
и не надо.
Человек. Вы живете спокойно, переехали в Москву, занимаетесь своими делами.
Это даже, это как-то оскорбительно, понимаете, когда про ведущего там на радио говорят «нормальный человек», понимаете, это оскорбительно.
Ну, нормально в том смысле, что у вас есть цели, и вы к ним идете и достигаете. Ну, а эти люди отрываются, там, ну, вы, значит, по-другому отдыхаете.
Ну, почему? Никто не звал никогда, никто не звал ни на какие оргии, ну, что такое? Я считаю, что это несправедливо. Даже у меня не было шанса отказаться, понимаете, в чем дело?
Даже не домогались до вас?
Да нет, наверное. Или да. Я, честно говоря, не помню. Благо с Лобковым я никогда не пересекался. Мне, видимо, повезло очень сильно в этом смысле. Да, спасибо большое. Где раздобыть приглашение на журналистскую тусовку? Вот, стратегический инвестор. Вот. Никогда никто не звал. А если и был на каких-то мероприятиях журналистских, это были какие-то скучные мероприятия, где все сидели за столом, и какой-нибудь человек что-то вещал за этим столом. Ну, у тебя, конечно, была возможность попить чай, или можно было съесть какую-нибудь сырную нарезку, чем я, собственно говоря, и занимался, потому что обычно я, люблю поесть. И вот лежит перед тобой сырная нарезка, какие-то фрукты, еще что-то. Ну, ешь, сидишь, да и все. А потом все говорят, ну, вот и все. И ты такой, а, ну, ладно. И еще вот прихватываешь с собой кусочек сыра, кидаешь его в рот и идешь, уешь его. И думаешь, ну, хорошо, хотя бы поел. Уже какой-то плюс. А вот так, чтобы прийти, а там какие-то вечеринки, там что-то интересное, ни разу вообще никто никогда не позвал. Вы просто рано уходили, пишет Витя Цой. Так, вы тоже, похоже, скучно живете. Да, да, я прям даже расстроился. Серьезно, ну хотя бы даже испытать чувство стыда бы за что-нибудь вот в этом смысле, чтобы что-нибудь такое увидеть и, о боже, не может быть. Нет, я вспоминаю все наши корпоративы. Ну что это за корпоративы? Это пение песен на корпоративах, постоянно караоке какое-то. Что вот такое, понимаете? Совершенно нечего рассказать людям. Не о чем будет писать воспоминания, не в чем как-то будет кается. Ну, что это такое? Я не понимаю. Что-то не то. Мы, короче говоря, вот, наверное, можно прийти к выводу, что мы, конечно, не журналисты никакие. Ну, а что это такое? Потому что настоящие журналисты, я так понял, они должны участвовать в таких вещах. Вот. А как еще? Основное действие, видимо, было под столом. Пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, я еще всегда возмущался. У журналистов из 90-х есть всегда истории, как они пьяными ходили в эфир, бывало. Как они пьяными читали новости, бывало. А вот тот-то пьяный пришел, а тот-то пьяный и протрезвел перед эфиром за 2 секунды, а этот-то пьяный то, а этот-то пьяный сё. Я не видел ни одного пьяного человека на работе у нас. Вот ни одного. Я 10 лет я работаю, я ни разу не видел, чтобы пьяным кто-то пришел на радио. Вообще ни разу. Мне рассказывали, что такое может быть. Но я ни разу этого не видел. Чтобы действительно пьяный человек пришел в студию и начал бы... Короче... Ну что, никогда такого не было. Не, может, кто-то из них и пьяный, но они это тщательно скрывают, это незаметно. Но это же все не то. А кто ведет корпоративы у людей, которые ведут корпоративы, пишет Смит. А вам на Китай-город нужно, есть там место одно. Махоня, не, спасибо большое. Вы бы на корпоративе оргию хотели бы, пишет Хардкью. Вы организатор оргии? Что ли? О, Господи, неужели... что такое? Нет, никогда, нет. Вы... чайники же... Вы же... не понимаю. Как вам... к вам Ефремов ни разу не подходил? Ефремов? Я вообще Ефремова ни разу в жизни вот вживую не видел, не было дел. Сдавайте свое удостоверение журналиста, это позор, пишет стратегический инвестор. Вот я и чувствую, что все это какое-то... Все это не то. Вот так вот, Ну что ж, придется жить какой-то такой жизнью. Обычной, да, неинтересной. Вот. Не участвовать во всех этих скандалах. Ну что ж такое? Не знаю. 9:21, почти 22. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Из важных новостей, я все хотел вас присовокупить к спору, который произошел вчера между коммунистами и Володиным. Володин сказал, а как вы могли, коммунисты, отдать Крым, передать Украине? Да, а коммунисты сказали, это была передача в рамках одной страны. И, в общем-то, вопрос такой дискуссионный, на мой взгляд, и интересный, и можно было бы пообсуждать. Потому что не все понятно в этой истории до конца. С одной стороны, да, было одно государство, Советский Союз, я понимаю. Но с другой стороны, вот смотрите, у нас сейчас одно государство, так-так. И у нас в этом государстве есть разные части этого государства. Есть области, есть края, есть национальные республики. И вы, наверное, обращали внимание, как некоторые национальные республики между собой решают территориальный вопрос. Ну, там спор идет за каждый сантиметр. Прям за каждый сантиметр идет спор. Это наша земля? Нет, это наша земля исторически. И выясняется это, и выясняется. И даже бывают какие-то там конфликты на этой почве. Не самые мощные, но тем не менее какие-то вот бывают такие конфликты. Конфликтуют люди. То есть каждый сантиметр отстаивается до последнего. И представить себе, что завтра кто-нибудь скажет, а вот этот, вот эта вот национальная республика теперь входит в состав этой национальной республики, и это будет легко и просто, мне сложно такое себе представить. И поэтому я и думаю, а вот, может быть, кто-то помнит, может, у нас есть крымчане, которые... помнят, когда Крым передавался еще Украине, и, может быть, вы в этот момент жили в Крыму, какие у вас были ощущения, то есть вы это как, ощутили как-то или нет, или для вас это было все, ну, действительно, данностью, обыденностью, ну, какая-то там территориальное деление внутри страны, административное деление, подумаешь, какая разница, в целом же в одной стране живем, поэтому я бы хотел вот здесь это восприятие из вас достать, если позволите, чтобы вы рассказали об этом. 7373948, потому что вопрос, на мой взгляд, дискуссионный и действительно интересный. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, ну, Володин в чем-то прав, потому что передача состоялась неконституционно. Тогда даже она противоречила советской конституции. Не такое уж единое было государство, Советский Союз. У нас были 15 разных паспортов, если кто помнит. У нас было 15 коммунистических партий. И, в общем-то, Володин в чем-то прав, потому что, но не знаю, насколько Зюганов наследник того государства.
Да нет, Зюганов вряд ли.
Я сильно сомневаюсь.
Да, я тоже.
Вот. Ну, в общем-то, там тоже история такая. Ну, наверное, на самом деле с передачей в то время с Хрущевым.
Интересно, вот я и говорю, то есть можно же подискутировать? Вроде одно государство, а если чуть-чуть копнуть, вроде и не совсем одно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, Алексей.
Да-да-да.
Доброе утро.
Здрасте.
Понимаете, вот грузин соединил Советский Союз в 24-м году, когда... А Троцкий, Ленин его разрушил.
Или осетин.
Троцкист Хрущев развалил Советский Союз. Троцкист, кстати. Понимаете, в чем дело?
Это
поэтому,
правда.
Когда он патриот страны, допустим, будь он кем угодно, то он соединяет все государства. И вот это разделение, это вообще преступление величайшее за 500 лет. Когда вы соединились, мы, извините, Переславская Рада и Московское княжество.
Ясно. Ясно.
Ну что тут непонятно?
Все понятно. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Михаил.
Да, доброе утро, Алексей. Знаете, вот эта ложь вся, вот эти все эмоции идеологические. Никто никому ничего не дарил. До войны еще, в 30-х годах, Советский Союз был плановым государством. Там действительно все планировалось.
Да, план.
Все снабжение, все фонды, все зарплаты. Это было ужасно. Конечно, был огромный госплан. Проблема Крыма была в том, что, относившись к РСФСР, он, все его снабжение, вся его народно-хозяйственная деятельность, все фонды планировались через РСФСР. А фактически доставка туда энергии, воды...
Ну, моста не было, давайте скажем так.
Да, через Украину. Угу. Украинские коммунисты, когда Хрущев был первым секретарем ЦК, во-первых, Советский Союз все равно был единым государством. Все решалось в Кремле. Еще до своего расстрела Вознесенский, который никакого отношения не имел там, какой-то идеологии передачи, подарков, ставил вопросы, не только он, и Маленков, перед Сталином. У нас страшные проблемы, Осип Виссарионович, там приходится каждый год корректировать планы. Это создает очень неправильную финансовую ситуацию, потому что огромная часть фондов народохозяйственных и фактических затрат лежит на Украине. Но они не получают это по государственным планам. А тогда были пятилетки, расстреливали за то, что там что-то не выполнено. Сталин сказал, ну давайте соберемся, товарищи, и проголосуем. Какой выход? Выход административно передать. Мы одна страна. Мы навечно ничего никогда не...
Союз нерушимый, понятно, да.
Конечно, передать в части административного деления Крым Украине. Тогда все станет на свои места. Украина была очень серьезной республикой. Ну, вы сами это прекрасно
конечно
знаете. Вот, которую Ленин в свое время отдал немцам, но повезло, она осталась, значит, в России. Это было чисто... Потом это ставилось и до войны, и в 40-м году, и в 41-м, но потом началась война. Все, все об этом забыли. Какие там народохозяйственные планы, сами понимаете. Где она теперь, граница, как в одном фильме «Живые и мертвые», сказал политрук. Он говорит, так вы что, были на границе? Он говорит, где она теперь, эта граница? Так вот, после войны вопрос стал еще острее, потому что... Сами понимаете, восстановление народного хозяйства. Украина действительно испытывала колоссальные... Ну, это неразбериха, понимаете, цифры не сходятся, то все. Ну, я уже своим языком. Но, сами понимаете, вернее, мы, наверное, должны понять, не произошло. После смерти Сталина, когда как бы началась... ну, уже война, раны войны были залечены... опять экономисты, Вознесенский уже был расстрелян, естественно, Маленков, обратились к Хрущеву. Хрущев теперь первое лицо. Никаких пиететов Хрущев к Украине не испытывал, наоборот. Он никогда не тащил Украину сюда, в Москву, наоборот. Он увлекался Россией. И этот вопрос...
Итог-то стал... какой? Вот, Михаил, итог просто очень мало времени. Кто... Михаил, в этом споре вы скорее на стороне коммунистов или Володина?
Да я не на чьей стороне. Ну, я вот это вот ложь, которую взял, подарил. Ничего он не дарил. Он сказал, ну, если это удобнее, давайте переделаем и все. Mm. Это чисто народохозяйственная задача.
Значит, бывает, вы все-таки была... в каком-то смысле на стороне коммунистов. В этом
и
вопросе.
Она была оправдана.
Я понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Михаил. Я просто не... подытоживая, да, с чего начался этот разговор. Здесь есть две позиции в этом споре. И, соответственно, вы в этом споре на стороне коммунистов. Это было... Ну, звучит странно. Но Михаил на стороне коммунистов, ну, такое бывает. Видимо, потому что Михаил не собирается врать, и Михаил говорит честно, как есть. Да, так, Валерий говорит, партии-то было не 15, а 14, потому что не было российской компартии. Кстати, это правда. У национальных республик были свои партии, а у РСФСР своей партии коммунистической не было. Все. Это, кстати, очень интересный тоже вопрос. Всегда им люди задаются. А как так? Похоже это на равноправие, не похоже это на равноправие. Сложно сказать. 9.30, новости, и потом продолжим. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Китай ведет санкции в ответ на американский закон об автономии Гонконга. Дональд Трамп ранее заявил, что подписал закон об автономии Гонконга, предусматривающий санкции против китайских физлиц и компаний. Говорили про Крым. Вот Сергей Аксенов. Массовых случаев заражения коронавирусом среди туристов нет. Можете почитать материал. И, кстати, у нас разрешают теперь отъезжать иностранцам в страну. Но это я чуть позже скажу, без того, чтобы они сидели на карантине. Московские ЗАГСы вернулись к прежнему режиму работы. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Туристический проект «Привет, Москва» запустили в столице и оставит след в истории, как Путин. Почему Эрдоган сделал Айя Софию мечетью? Это материал о Турции и, соответственно, о Софии, да? Которые идут споры. Но вот наш МИД выступил с заявлением, что это внутренние дела Турции, и что Турция хочет делать, то пускай и делает. А мы идем дальше. Так, вот здесь важное, да, сегодня правительство запускает процесс восстановления международных полетов, авиасообщения со страной возобновят, если там, первое, число зараженных не выше 40 на 100 тысяч жителей. Второе. Среднесуточный прирост заражений не выше 1%. Третье. Показатель распространения вируса не выше 1%. По прибытию в Россию разрешат не проходить карантин. Вместо этого нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус или сдать его в течение 3 дней после того, как вы прилетели, ну, из-за границы. Вот и все. Такая примерная история. И сегодня правительство этот процесс уже запускает. Восстановление международных полетов. Интересно, еще вчера я видел, что с Беларуси у нас восстанавливается движение. В большей степени, наверное, это касается автомобильных историй, потому что до Белоруссии доехать из Москвы довольно просто. Ты встаешь на трассу, и вот 400 километров, чуть больше, да, и ты уже в Белоруссии. Новую Ригу перед Звенигородским туннелем гайцы практически перекрыли, машин 20 стоит, поэтому пробка в Москву, пишет Андрей по поводу движения. Так, а высказывание Жириновского смотрел. А относительно чего, Махоня? Жириновский ведь высказывается по разным темам, поэтому скажите, что вы конкретно имеете в виду, и, может быть, я вам смогу ответить. Рано ослабляют, пишет Федор Кабанов. Но они же основываются на тех данных, которые им дают люди, отвечающие за эти данные. Поэтому я думаю, что нельзя говорить рано или поздно, если у нас на руках нет этих данных. У них на руках есть, поэтому они принимают определенные решения. Вот и все. 7373948. Но я понимаю, что есть люди, которые против всяческих ослаблений. Но а сколько, вы считаете, нужно тогда эти все меры держать? Сколько еще? До конца года? Еще год? Может быть, полтора года? Были и такие предсказания, да? Кто-то говорил, это теперь на полтора года. До Нового года границы не откроют. Но нет, вот потихонечку границы начинают открывать. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, лимонадный Джо.
Да, пожалуйста.
А что, обсуждаем еще Крым или уже не Крым?
Да нет, ну сейчас вот речь идет о том, что мы возобновляем процесс восстановления международных полетов.
Ну, наверное, его нельзя не начать возобновлять, потому что общая ситуация в целом улучшается.
Улучшается или ухудшается?
Улучшается, я надеюсь. Количество заболевших не растет, насколько мне известно. по данным стоп коронавирус.ру. Поэтому надо, чтобы не было последствий в экономике.
Ну да, потихонечку уже как-то приходить в себя. Единственное, что у нас до сих пор не работают кинотеатры. Спасибо большое, Лимонадный Джо. В Израиле опять накатывают, а в Португалии нехорошо, пишет Сергей. Нужно держать меры, пока экономику совсем не убьем. Каждому дебилу это ведь понятно, пишет Пещерец. Открывайте Турцию, пишет Алекс. После выборов Конституции нас обратно закроют, пишет Леонид. Уже ж были выборы, связанные с Конституцией. Вы имеете в виду изменения в Конституции, поэтому, Леонид, вы немножко опоздали, совсем чуть-чуть, на 2 недели, можно сказать, наверное, даже уже и на 3, можно сказать, шутка же, пишет Леонид, ну ладно, Леонид, я понял, вы троллите тех, кто это говорил. Да, действительно, были люди, так скажем, люди, ну, давайте назовем их люди оппозиционного мышления, которые говорили, что сразу после выборов, связанных с изменением в Конституцию, нас всех закроют, и все понятно, открывают только, чтобы проголосовали. В очередной раз не оправдались прогнозы этих людей, но это ведь и прогнозами никто назвать здравомыслящие не может. Это не прогнозы, это политические заявления, это игра с фактами, игра без фактов, это просто поддержание повестки и актуализация себя в этой информационной повестке. Если государство что-то делает, надо обязательно заявить что-то обратное и найти в этом якобы какие-то минусы и на этом, соответственно, зарабатывать себе очки. Ну, история давняя, понятная, абсолютно хоженая, и я не знаю, что здесь еще можно добавить в этом смысле, да. Это были не совсем выборы, а плебисцит. Выборы — это референдум, пишет Толя. Ну, вы правы, в техническом смысле вы правы абсолютно, но все говорят выборы, и я думаю, можно так говорить, чтобы всем было понятно, о чем вообще речь идет. А так, да, вы правы. Поэтому, кстати, поскольку это не были выборы как таковые, да, можно было, например, до последнего дня и даже в тот день, когда люди ходили проголосовать так, как они хотят, говорить об этом, а так, ну, никакого дня тишины не было, вы знаете, что по закону у нас, если речь идет именно о выборах классических, будет день тишины, нельзя будет в этот день ничего говорить, это день до выборов и сами, собственно, выборы. Жириновский о ситуации с Фургалом начал, а потом много интересного говорил, пишет Махоня. Махонь, ну, конкретнее цитаты давайте, потому что без цитат, не могу я так ничего ответить вам. 7373948. По Фургалу я видел, что говорил Жириновский, он говорил, что мы его не сдадим. Примерно это наш однопартиец, ну и так далее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получается, у вас почему-то не работает. Везде идет рассылка, что снова карантин с 1 сентября, пишет 26-й. Да, и такие рассылки я встречал, но как к ним относиться? Я к ним отношусь как к пустоте абсолютной. Я к ним отношусь как к попытке дестабилизировать информационное пространство России и через это информационное пространство дестабилизировать, собственно, и все остальное пространство уже абсолютно реальное. Ни у кого таких данных нет, никто такого не говорил, никаких таких заявлений из Кремля на всякий случай не звучало, поэтому все, кто говорит, что с какого-то момента что-то возобновится и говорит это уверенно, скорее всего, либо лжет, либо сам обманут и поэтому лжет. Тут такой вот вариант, больше вариантов никаких нет. Никакие там инсайдеры, никто ничего никому не доложил, все это чушь собачья. Жириновский грозил бунтами, пишет Алекс, да? Ну, ладно, грозил и грозил. В конце концов, это Владимир Вольфович, он много когда чем грозит, и мы к этому привыкли. Он человек эмоциональный, иногда резко высказывается, ну и пусть высказывается. За это мы его и любим, за эту его резкость, за эту его прямоту и за юмор. Кстати, Жириновский хорошо шутит. С анекдотами не всегда получается, а в целом смешно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня Павел зовут. Я вот по поводу эпидемии коронавируса. Вот у меня... Ну, знакомый в Аэрофлоте работает, и, в принципе, ожидать какого-то расширения полетов вообще, ну, до конца лета вообще не стоит. И самое главное, еще есть знакомые во врачебном сообществе, говорят, что, в общем-то, с вот этим вирусом, ну, мы как минимум будем жить год.
Так это, нет, ну, конечно, мы будем с ним, жить, вообще-то, если врачи, уж прям совсем врачи,
нет,
мы будем жить всегда
с ним. В том смысле, что... пока не, ну, его не, ну, он не начнет, просто не станет нашим родным вирусом, так же, как там ОРВИ или грипп и так далее.
А, в этом смысле?
Вот, да, в этом смысле.
Ну, и, мы ждем вакцину, вы знаете, да, к осени примерно.
Вы понимаете, какая штука? Вот врачи у меня, и мать фтизиатр была, Царствие Небесное, и вот именно врачебный сообщество, который лечит легкие, говорят, что этот вирус на самом деле опасен, что он бьет по сосудам легких. То есть это как бы воспаление легких, но не совсем то воспаление классическое легких, которое должно быть. То есть бьет по сосудам, и поэтому он на самом деле опасен. И вот с этим вопросом, к сожалению, придется жить, я думаю, еще долго.
Но это не сам вирус же, насколько я понимаю, опасен, а именно инфекция, вызываемая этим вирусом, речь идет об этом. А вирус традиционно нейтрализуют вакцинами. И вот как раз вакцина должна появиться, и соответственно, провакцинируют,
да и все. Самое главное, люди говорят, что все как бы оптимистично настроены по поводу того, что дети с 1 сентября пойдут в школу, и на самом деле это еще под большим вопросом.
Вы думаете так? Понял, спасибо большое. Спасибо большое. Мне все-таки видится немножечко по-другому ситуация. Я думаю, что действительно пойдут. Ну, пойдут. А что не пойти-то, собственно говоря? Вот сейчас, смотрите, торговые центры открыты? Открыты. Игровые площадки детские открыты? Открыты. Да все практически открыто, вот кинотеатры не открыты. Ну, а так, ну что, я вижу родителей, я вижу детей, они гуляют, у них более-менее все в порядке. Ну, понятно, что нужно следить за тем, чтобы руки были у ребенка чистые, чтобы он ничего не тащил в рот, чтобы не облизывал там то, что не надо облизывать. И за всем этим нужно внимательно следить, но этим будут заниматься родители. Ну, а если о взрослых детях речь, я думаю, что они вполне вменяемые, понимают, и можно объяснить, что руки надо мыть, что в каких-то случаях нужно надеть маску, где-то нужно надеть перчатки, где-то они не нужны. Поэтому вот примерно так. А почему не обсуждаете митинги в Хабаровске, в Белоруссии? Я с этого начал, Макс. Вы дальше спрашиваете, шеф разрешает или не разрешает. Макс, вы просто поздно встали и рано сделали выводы. Есть такое выражение, примите его как свое, близкое к себе. Я с этого начинал сегодня программу. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот смотрю на эту ситуацию с коронавирусом и вот просто задаю себе вопрос.
Какой?
У нас каждый год что-то случается. У нас смертность от онкологических заболеваний сердечно-сосудистых больше, чем от гриппа. У нас постоянно какие-то кризисы идут, какие-то там обвалы финансовые. Мы постоянно живем в кризисе. И как-то вот я не знаю, почему народ именно по этому поводу вот так сильно истерит. Мне кажется просто, что вот эта вот тема с коронавирусом, она сделана для чего-то другого все-таки.
Кем?
Раздута в мировом масштабе. Кем? Наверное, все-таки какие-то за ней стоят цели и задачи, которые пока, может быть, мы не видим, но чуть попозже увидим. Может быть, в следующем году.
Может быть, не знаю. Какие-то цели?
Нету смертности, Алексей, вы сами прекрасно знаете, что смертность не выше, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.
Не выше.
Почему такая истерика, непонятно?
Потому что впервые. Почему? Потому что сейчас есть, а завтра уже не будет этой истерики.
Какие-то пандемии накатываются. Ну, может быть, не на весь, конечно, шарик, а там на Африку. Там,
ну
на
Азию, да. А здесь, видите, на весь шарик накатывает. Распространилось. В этом и дело. Вот в этом и дело. То есть это получилось громко, потому что на весь шарик, как вы говорите. И когда смотришь там цифры, да, по заболевшим и умершим, если я не ошибаюсь, сколько, 700 тысяч уже на планете Земля скончались от этого. Понятно, что если посмотреть, сколько в этот же момент скончались в ДТП, там, наверное, цифра будет больше. Понятно, что онкология в этом смысле, да, онкологические заболевания, это наверняка цифра будет больше. Понятно, что если посмотреть сердечно-сосудистые, будет больше. Но это впервые, понимаете, это впервые, и поэтому, наверное, люди вот так сильно были захвачены этой всей историей. Но сейчас, если выйти на улицу, поговорить с людьми, пообщаться, я не вижу истерики, то есть я не вижу, чтобы люди истерили по-настоящему. Ну, то есть, чтобы прямо кто-то валялся в истерике на улице, бил руками о землю, рыдал и кричал «Почему?», глядя в небо, ну, такого нет. Сначала очень сильно испугались все, а потом потихонечку стали привыкать и уже поняли, что с этим можно жить, и с этим можно жить вполне себе комфортно. Главное не заболевать этой историей. А для этого есть средства защиты, эти средства защиты можно использовать, пожалуйста, и в целом, в общем-то, вполне успешно. Да? Передайте предыдущему звонящему, что считать надо не количество смертей, а процент смертности, пишет Павлик. Заговор иллюминатов, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. Везде идет рассылка, что снова карантин. Да-да-да, я уже говорил об этом, что, на мой взгляд, эта рассылка под собой не имеет никаких оснований. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый день, Вадим меня зовут.
Пожалуйста, Вадим.
с вашего позволения, предыдущему слушателю хотелось бы очень корректно и мягко ответить, серьезно.
Да, давайте.
Смотрите, по поводу всей вот этой смертности сердечно-сосудистых и прочих, хочется спросить у человека, а вот не желал бы, конечно, но вот он сам болел ковидом-то, нет? Я-то, у меня так получилось, что в близком окружении болели люди, и вообще, ну, абсолютно ничего хорошего, правильно, как вы и сказали, потому что непредсказуемо. То есть даже врачи не всегда, я не в Москве, я в регионе живу, они, даже врачи не всегда, казалось бы, сколько времени прошло, да, уже несколько месяцев, врачи не всегда, откровенно говоря, понимают, как все это проходит. Вот. И еще единственное по поводу всех этих ограничений и прочего, есть такое ощущение, что регион это... Вот Москву открыли, у вас там все немножечко по-другому, а вот в регионах как раз сейчас идет как раз вот то, что было в Москве.
Когда... Я как раз рассказывал, что мой товарищ сейчас находится в Оренбурге, он так вообще в основном живет в Москве, но родители у него живут в Оренбурге, и он говорит, такое ощущение, что то, что у нас было где-нибудь там в апреле, у них только сейчас.
Да, Леш, я в Татарстане живу, и вот действительно, да, примерно вот по ощущениям то же самое, что было у вас, наверное, да, действительно, апрель, май, вот, ну, когда был пик, да, то есть вот мне кажется, вот это вот просчет, то есть, наверное, регионы массово нужно было закрывать не вместе с Москвой, как это было сделано, а, наверное, чуть...
Ну, в этом смысле, поэтому... насколько я знаю, федеральные власти как раз дали полномочия регионам закрываться и открываться тогда, когда им нужно будет это сделать. Вот. Но, видимо, не все воспользовались этой возможностью.
Это правда, но, видите, тут же какая история. Вроде у нас же как? Ну, Москву открыли, раз Москву открыли, значит, и всех остальных можно открывать. А тут же это чем может грозить, естественно, народ-то сейчас... Ну, то есть, по стране-то мы перемещаемся и перемещались, в принципе, да, без особых проблем. Как бы не получилось так, что обратно к вам все это, ну, то есть пойдет по второму кругу из-за того, что, ну, в общем, понимаете, да. Ну,
я понял, о чем вы говорите. То есть сначала Москва, а потом ушло в регионы, а потом из регионов вернулось назад. Может быть такое. Не сидите на помойках, где, цитата, везде идет рассылка. Мне такая рассылка не поступала, но коллеги сообщали из, цитата, приближенных источников. Были посланы на лавочку к бабушкам, пишет Виктор Корго. Да, кстати, Виктор, я вот во время всей этой истории, да, с ковидом, самоизоляцией, основательно подчистил все источники информации, из которых я эту информацию получал. И если мне вдруг даже казалось, что откуда-то поступает какая-то вот такая лажа информационная, я эти источники убирал просто, и все. И больше я их не собираюсь к ним возвращаться, я не собираюсь это читать, я не собираюсь эту информацию оттуда брать, потому что это и не информация никакая, это чушь собачья. Но в целом... Совет хороший, на самом деле, Виктор, и всем остальным нашим слушателям, которые следят за новостями. На самом деле, если вы видите, что вам из раза в раз какой-то ресурс что-то дает такое, что потом не соответствует действительности, ну, наверное, стоит задуматься, а нужно ли вам этот ресурс читать? Нужно ли вам эту информацию потреблять? Нужно ли вам в группах каких-то состоять, где вам такое все время выдают? Да, мне иногда, друзья мои, я на них не обижаюсь абсолютно, потому что я понимаю, они работают в информационной сфере, они сбрасывают какие-то вот такие вот новости, совершенно с луны эти новости, по-другому их не назовешь. Вот. Ну, я отвечаю, что это абсолютная чушь, и даю им какие-то официальные заявления, еще что-то, да, то есть предоставляю другого рода информацию. И я обратил внимание, что особенно активно это было в начале пандемии, а потом мои друзья тоже абсолютно спокойно скорректировались и поняли, откуда информацию брать можно, и она там проверена, а откуда ее брать не стоит, и она абсолютно проверенной не может быть. Но это как вот эти вот заголовки недавно пошли. В России могут провести деноминацию. Ну, то есть, потому что один эксперт где-то там, в какой-то финансовой организации, имеющий или не имеющий лицензию, сказал, что а неплохо бы было убрать 3-0. И, соответственно, пошли заголовки, и, соответственно, пошли новости, и, соответственно, мне начали эти новости присылать. Пришлось тем, кто присылал эти новости, ответить, но ответил достаточно содержательно и просто, и быстро. И люди успокоились. Я Бесогон оставил из уважения к Мэтту метру, пишет Александр, только из уважения к метру. Я, честно вам скажу, не подписан на Никиту Сергеевича, не было никогда такого особого желания какого-то. Я некоторые фильмы его смотрел, иногда, ну, сказать, что я пересматриваю их не могу. Вот. Ну, а что касается вот публицистической деятельности, не назвать ее журналисткой, правильно? Ну, не знаю, наверное, это не мое. Я никому не запрещаю, никому не говорю, что этого не нужно делать, да, хотите, делайте, хотите, смотрите, это ваш выбор, но не мое. Особенно после того, как я услышал все эти истории про 5G, мне как-то стало не очень приятно, что ли. Гриппом тоже болеть тяжко, и люди умирают. Для тех, кто Юрия критикует, пишет Пещерец, сейчас любой сумасшедший в Телеграме может завести канал, назвать его «Кремлевский инсайт», и у него будет больше 100 тысяч, пишет Михаил. Да, Михаил, и нам пора, как взрослым людям, как ответственным людям, как разумным людям, как интеллектуалам или тем, кто претендует, как, по крайней мере, на звание интеллектуала, пора научиться разбираться в информации из тех источников и в источниках, из которых мы эту информацию получаем. И если источник не оправдывает себя, да, если вы постоянно дезинформированы благодаря этому источнику, то, наверное, лучше от него избавиться. Наверное. Ну, а как еще? Какие еще варианты есть? Я думаю, что никаких вариантов нет в этом смысле. Я так от некоторых телеграм-каналов, кстати, очень и очень серьезных и больших, отписался после смерти Доренко. Просто отписался разово и больше никогда на них не подпишусь, потому что я их презираю. А презираю я их, потому что они гнали такую чепуху, откровенную, не соответствующую действительности, и мне еще люди знакомые это все сбрасывали, мне приходилось на эти все идиотические мысли каких-то невнятных авторов, ноунейм, телеграм-каналов отвечать, да? То есть мне приходилось выполнять какую-то дополнительную работу в тот момент, когда мне работать вообще никак не хотелось вовсе. И я отписался и счастлив, честно вам скажу. Нет никакого у меня угрызения там внутреннего, да, угрызений совести не существует. Я не испытываю какого-то когнитивного диссонанса, не испытываю недостатка информации. Всю самую важную информацию я все равно получаю. А бредовые вещи по поводу того, как сталкиваются башни Кремля, мне они не нужны, спасибо большое. Можете сами сидеть, читать эту чепуху каждый день по 24 часа в сутки про какие-то башни, противостояния, семьи, кланы, да, тусовки, не тусовки, неинтересно вообще. Это как новости о снятии санкций по федеральным каналам, когда о снятии сообщают какой-то мелкий политик, уже 3-4 говорят, что снимают, пишет Дмитрий. Я не этот канал имел в виду, Спира и Витя Цой вам отвечаю, нет, не этот канал. Я имею в виду канал, который, конечно же, не имел отношения никакого к нашей радиостанции, но это такой знаменитый большой канал. И не буду просто его сейчас рекламировать, но я думаю, они понимают, о чем речь. Ну, там такие были версии, но просто это не натянешь ни на что. Вот и все. Поэтому, когда ты сам оказываешься в ситуации, так скажем, информационной повестки, тебе сразу становится ясно, а где правда, а где неправда. К сожалению, когда ты сторонний наблюдатель, ты этого понять не можешь, и тебе все версии, абсолютно даже самые космические, кажутся вполне себе реальными. Но нет, это не так. А я думаю следующее. Если кто-то один раз соврал и соврал... Ну ладно, один бывает, это ошибка. Два тоже бывает ошибка. А кто врет постоянно и систематически, а так это и происходило вот в тот период, это был май прошлого года, я просто... эти люди потеряли мое доверие. Я не знаю даже, кто эти люди, я просто не в курсе, кто ведет какие каналы, потому что они вроде как безымянные, да. Я не знаю, кто авторы, но они потеряли мое доверие, и конкретно на этот ресурс я подписываться больше не собираюсь никогда в жизни. Пускай работают для других, пускай зарабатывают на других, но на мне они этого делать не будут, вот и все. Я, видимо, скоро отпишусь от Телеграма, говорит Москва, пишет стратегический инвестор. Слишком много сообщений стало, как сбесившийся принтер, уже не успеваю читать. Стратегический инвестор, Телеграм-канал говорит Москва и истинно новостной, поэтому там будет много сообщений всегда. Другое дело, что, возможно, вы не хотите читать новости, тогда, да, наверное, вы не найдете себе места в нем. Но если вы интересуетесь новостями и новостями проверенными, и не догадками какими-то, не мне мнениями чьими-то непонятных каких-то людей, а именно новостями, то телеграм-канал «Говорит Москва» крайне полезный. Также считаю крайне полезным телеграм-канал «РИА Новостей». Великолепный телеграм-канал, мне он нравится, они действительно очень хорошо работают, у них много информации, иногда бывают какие-то неточности, но это ладно. Вот, мне нравится, что делает Russia Today. Откровенно, мне нравится по картинке, я какие-то вещи оттуда забираю. Мне еще нравятся некоторые авторы, которые самостоятельно формируют свою какую-то информационную повестку и дают осмысление этой повестки. Ну, наверное, перечислять их не буду, но так скажу, я их читаю, мне нравится. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. У нас 10 секунд остается до новостей, поэтому я просто поставлю вас в курс дела по нефть бренд 43.10, доллар 70.79, евро 80.73. Сейчас небольшая как пауза, потом новости, и после этой, да, ну вы же перебивочка, правильно? Потом новости, а после новостей мы вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, июль, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, причем ситуация прямо сейчас изменилась. Вот у меня показывало 5, сейчас 4 балла. Понятно, Волгоградка как была ужасной, так и есть. Юг МКАД ужасен. Также плохо и на Новой Риге. Прям МКАД уперлись, и все, никуда ничего не едет. И есть еще много где затруднения. Пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Ну, а если вернуться к теме Беларуси, я сейчас услышал в новостях, там 200 задержанных, по-моему, если я не ошибаюсь, и у меня вопрос к вам открытый, на самом деле, абсолютно, и вы можете смело рассуждать в эфире по номеру 7373948, вопрос такой, а чем это все закончится, на ваш взгляд? Могу заранее сказать, на какой позиции я сейчас, но, может быть, вы меня переубедите, я считаю, что это закончится ничем. Ну, то есть, это закончится победой Лукашенко, и все, и вопрос будет закрыт. Примерно так, я считаю. Как считаете вы? Пожалуйста, 7373948, может быть, у вас сходная позиция, может быть, у вас позиция отличается от моей, может быть, вы меня переубедите. Я, в общем-то, в этом смысле не буду вам никак пытаться противостоять, но, тем не менее, я точно не могу пока согласиться с людьми, которые в любом митинге, при любой какой-то протестной активности на улице говорят, все, мир не будет прежним, теперь все изменится. В общем-то, наверное, они сами себя пытаются в первую очередь убедить, но вот меня это не убеждает. Я думаю, что не изменится. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей,
да.
Димон.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну я думаю, что ничего не изменится. Все будет, я с вами полностью согласен.
Почему так? Почему вы так думаете?
Потому что население, многие не хотят перемен. Не то, что перемен не хотят. Они, может быть, перемены хотят, но не хотят бучи.
То есть не хотят вот этих всех движений по типу украинских, им не нравится такой сценарий.
Грузинских, украинских, да. Вот этих не хотят они движений этих. Они хотят лучше жить, естественно, все хотят лучше жить, хотят перемен таких.
Но, с другой стороны, некоторые же как считают, что без вот таких движений не будет перемен, и они считают, эти люди, ситуацию тупиковой, и говорят, что если ничего не делать, то ничего и не будет.
Алексей, сейчас даже взять нашу страну, Россию, и взять Белоруссию, а кто будет разговаривать, например, западные там партнеры какие-то, кем-то, кроме Путина, кроме Лукашенко. Да ни с кем они не будут разговаривать.
Ну, как, послушайте, в этом смысле, ведь когда-то все-таки не было, не был президентом Владимир Владимирович, был до него президент, это был Ельцин.
Да, вы помните, как с ним разговаривали.
Ну, с ним разговаривали, да, весело похлопывая по плечу, когда тот был в очередном алкогольном угаре. Но был Медведев одно время президентом.
Не было ничего при Медведеве такого, чтобы там какие-то
Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Смотрите, мы же все не будем отрицать то, что мы смертны.
Это понятно.
Вот, и в этом смысле, если надежда Белоруссии или там надежда России заключается в том, что вот есть уже люди, они на своих местах и с ними договариваются, а что же будет в будущем тогда?
Будем надеяться, что будет плавный переход, то есть политика такого же, политика такого же плана. Будет, ну,
вот когда-то, да, когда-то Сергей Доренко говорил, следующий будет править под портретом предыдущего. Такая логика?
Ну, может быть, да. Скорее, да. Я вот, наверное, да.
Ну, а вы эту логику разделяете или она вам...
Я разделяю.
Вы разделяете. Я понял.
Я разделяю, потому что, ну, смысла нету менять.
Понял, спасибо большое. Вы говорите, нет никакого смысла в переменах. Есть смысл и запрос конкретно у вас на постепенную какую-то абсолютно спокойную передачу власти. Кто-то говорит транзит власти, кто-то еще как-то. То есть со временем. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, 157.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот мне сегодня брат с утра прислал видео на WhatsApp.
Угу.
Ну, он живет в Беларуси, я сам белорус, давно уже живу в России, я вам рассказывал. Такого никогда не было в Беларуси. Никогда.
То есть это что-то новое?
Да, плюс было в 15-м году, я служил в белорусской армии по контракту прапорщиком. Служил в батальоне немедленного реагирования. И когда были выборы очередные Лукашенко, да, назревала там буча, и наш батальон подняли по тревоге. Мы взяли с собой все стрелковое вооружение.
Так.
В Минск поехали.
Так.
Ну, благо, нас не вывели на улицу, мы отсидели в 120-й бригаде. Там все ОМОН решил, но вот такого вот бунта, такого не было.
А и в чем, объясните, отличие теперешних событий от предыдущих? Просто, может быть, я сижу и недооцениваю то, что происходит?
Народ очень много выходит на улицу. Никогда... Там была такая мелкая оппозиция, выводила там мелочь, они так постояли, там контролируемая такая оппозиция, а сейчас народ начинает выходить. Реально просто народ. Вот мне брат рассказывает... Он ездит на работу чисто на машине, потому что просто с остановок на его глазах, я-то не поверил бы, может, если бы это мне брат не говорил, просто подъезжает милицейский УАЗик и забирают людей, если больше трех человек стоит. Без разговоров, просто забрали и все. Многие мои одноклассники, милиционеры, там же милиция до сих пор, увольняются с милиции, просто увольняются. Вот я же с ними созваниваюсь.
Прерывается звук. Алло.
Им остается 5 лет до пенсии. 5 лет.
И они увольняются.
Они увольняются. И вы знаете, я вот такое мнение хотел высказать. Ну, не знаю, правильное оно или неправильное. Белоруссия вот не может быть вторым Крымом.
Нет.
И вот белорусы, как? Я считаю, и мое мнение, и многих моих знакомых, сослуживцев, они бы это поддержали.
Быть вторым Крымом?
Да, быть вторым Крымом.
То есть вы думаете, про российские настроения в Беларуси сейчас высоки?
Да, да, они и были высоки, когда я там и служил, и работал, я там 10 лет прослужил.
Просто некоторые говорят, что есть другие настроения, как раз-таки контрастные.
Ну, вы знаете, вот эти вот кандидаты, которых вот сейчас посадили, ну, это сугубо мое личное мнение, но они тоже, это не лучше, не хуже, но и не лучше Лукашенко. Должен быть кандидат, который должен говорить, мы с Россией вместе, я не имею в виду там вступать в Российскую Федерацию, просто все отношения должны строиться на России, потому что Россия нас кормит, белорусов, нас кормит. Не Запад. Запад нас никогда кормит.
А вот Валерий здесь пишет, вообще ребята выглядят хорошо, хорошая одежда, обувь есть, чего они протестуют? Чистые улицы, работа есть, еда есть.
Вот про чистые улицы я вам буквально в двух секундах расскажу.
Давайте.
У меня мама работала в больнице, сейчас на пенсии. И когда Лукашенко начал сокращать дворников, это реальный случай, просто сокращать, нечем было платить зарплату, и с больниц выводили медсестер, вот моя мама медсестрой работала, медсестер, санитарок, всех со школ выводили, уборщиц, техничек, чтобы убирали улицы. Это были субботники, но они выходили, допустим, не в субботу, а среди недели. Вот за счет этого, бесплатно. За счет этого, да, улицы чистые, я не спорю, дороги не очень. Это вот кажется, это миф.
Ну, там хорошая центральная, вот это, как в Польшу едешь из России, она хорошая.
Знаете,
если
вот это вот
сворачиваешь,
М1, Москва-Брест. На территории России, честно, она лучше, чем на территории Беларуси.
Раньше было, кстати, по-другому. Я это заметил, это на моих глазах произошло. Просто я как раз в эти годы путешествовал, ездил в Европу на автомобиле. Сначала действительно белорусская страна была гораздо лучше. А потом все
лучше.
Да, стало меняться.
Но. А налоги, начиная вот этот налог, дорожный налог, он очень дорогой. Вы знаете, да, страховка, вот, допустим, на машину в России дороже, чем в Беларуси. Но, извините, техосмотр в Беларуси, он стоит порядка около 15 тысяч в год надо отдать. За дряхлую тачку, и попробуй ты его пройди.
Ну, я обратил внимание на автомобили, спасибо вам большое, на которых ездили белорусы и ездят. Это, ну, в основном, конечно же, какой-то зарубежный автопром и, ну, так скажем, не новый. То есть вот новых автомобилей я там не то чтобы очень много видел. Видел, я просто ездил на Volkswagen Multivan, он был, на тот момент это была последняя его версия, и я видел, как люди, это, наверное, Т6, да, я видел, как люди на Т4, на Т5, они, когда, ну, там, например, опережали меня, как они смотрели на этот автомобиль. Но он, правда, и по российским меркам стоит как золотой. Ну, то есть, прям он стоит несколько миллионов, так прям серьезно стоит. «Дизельные сараи», пишет Валерий. «Я люблю Белоруссию. Спасибо Мишустину и Головченко за желание открыть границу. Отменили бы еще самоизоляцию для россиян. Я далек от политической жизни в Белоруссии. Хотелось бы общего для всех успехов в развитии страны. Единственное, может быть, хотелось бы таких же мер по борьбе с пьянством, как в России, и зарплаты должны быть несколько больше нынешних», пишет Михаил по поводу Белоруссии. А у Путина пока что LG пишет, достаточно проблем помимо Лукашенко, ему удобен слабый Лукашенко, чтобы вернуться к разговору через год-полтора, там и Нурсултан либо вознесется, либо в маразм войдет, так что нас ждет Советский Союз, и пока что слабый всех задолжавший, написано, правитель в Беларуси удобен России. Не понимаю, что имеется. Поэтому никакого другого кандидата Россия не будет поддерживать, пишет LG. А вам показалось, что мы поддерживаем Лукашенко на каком-то высоком уровне? Мне просто так как раз не показалось. Мне не показалось. Потом 24 июня, вы помните, были мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Лукашенко на этих мероприятиях присутствовал, но, опять же, там были кадры общения глав государств, которые приехали посетить в Москву в эти дни, как раз в связи с этой датой, и там был вот Лукашенко, и эти кадры все показывали. Я не заметил какого-то особо теплого общения между двумя лидерами стран. Мне не показалось, что... Мне даже показалось, я так вам скажу, что общение с Лукашенко было более холодное, такое холодным, да, более холодным, нежели с другими лидерами. То есть вот как-то Лукашенко все время немножечко был в стороне, и это наводило на мысли. Может быть, это обосновано какими-то абсолютно бытовыми вещами, и мы просто не знаем, что это за вещи, но ощущение такое создавалось. Будет СССР 2.0, пишет Алекс. Алекс, вы знаете, судя по тому, что я вижу и столько лет, в общем, за этим стараюсь наблюдать, никто не стремится сделать СССР 2.0. Я бы скорее думал о том, что... То, что сейчас происходит, и те мысли, которые я вижу вокруг себя в людях, власть имущих, здесь речь идет не о восстановлении СССР, здесь речь идет о восстановлении в каком-то смысле империи российской, понимаете, да? Ну, естественно, без дворянства, без вот этого сословного деления, но в целом, если идет речь о восстановлении государства в каких-то границах, которые раньше были, то не об СССР разговор. То есть какой-то яркой левой идеи коммунистической или даже социалистической я не наблюдаю. Да, какие-то вещи от Советского Союза мы, конечно, берем, да, формальные, которые всем нравятся. Ну, допустим, ГТО, да? Вот да, нравится людям там потянуться на турнике, где-то пробежать, еще что-то. Что-то мы заимствуем у Советского Союза, да? Ну, понятно, обороноспособность страны, но обороноспособность страны всегда была приоритетом нашего государства, хоть в Советском Союзе, хоть в Российской империи, хоть когда вообще. То есть это общее место такое. Нельзя сказать, что только коммунисты этим были озабочены. Нет, всегда наше государство этим было озабочено. Вот. А по поводу возвращения земель, объединения русского мира... Это это больше все-таки мне напоминает Российскую империю, нежели Советский Союз. Потому что Советский Союз, как мне показалось, как раз судьбой русского мира не был озабочен. Он был озабочен другими вещами, да, то есть интернационал, построение социализма во всем мире. Потом, правда, эти идеи не оправдались, мировой революции не случилось, ну и пытались строить социализм в отдельно взятой стране. Общаясь с друзьями и фанатами БАТ, Борисов очень хотят в РПЛ, пишет Денис. На Крым после присоединения немало денег потратили, зачем нам Белоруссия, денег еще лет 10 не увидим, пишет Марыч. Ну, материи красные на складках Росрезерва полно, флаг поменяют обязательно, пишет Дима. Я думаю, что не будут менять флаг, и есть только один вариант менять флаг в России, если с того, который сейчас есть, на имперский скорее. Советский вряд ли. Вот я прямо сильно в этом сомневаюсь. И если и будут какие-то изменения, я думаю, что не в сторону Советского Союза, а именно в сторону империи. Я думаю, что этим скорее вдохновляются наши властимущие люди. И в этом они находят свое, да, вот это вот вдохновение какое-то, идею свою. Не в Советском Союзе, нет. Нет. Хотя Советский Союз – это же некая трансформация Российской империи через революцию, да, понятно, со сменой флага, да, понятно, со сменой якобы идеологии, но по итогу с тем же самым народом и с практически теми же самыми устремлениями. Так, Батэ Борисов, очень хороший футбольный клуб, пишет Денис. Будет флаг, как Евросоюз, только классный, красный, пишет Дима. В апреле 2020-го по заявлению официального Минска у Лукашенко было 24, сейчас точно меньше, поэтому и опросы запретили в Белоруссии, пишет Михаил. Либо объединение со столицей в Минске, пишет Валерий. Это невозможно. Я думаю, что это невозможно. Я такую идею слышал. Я думаю, что нет. Значит, два центра эмиссии не может быть. Двух столиц не может быть. Одной столицы, но не в Москве, быть не может. Москва первопрестольная, Москва столица. Все. Разговор окончен. Примерно так. Никуда от этого не деться. Москва и все. Ну, так сложилось исторически. Поэтому, если, конечно, кто-то и захочет присоединяться к нам, то придется присоединяться на таких основаниях, а не на каких других. Со столицей в Санкт-Петербурге, пишет Григорий. Ну, тоже вряд ли, потому что Санкт-Петербург, понятно, выгоден, окно в Европу, Балтика, но это было выгодно, наверное, тогда, когда существовала, допустим, Шведская империя, когда Голландия была другой страной, наверное, да, когда вообще флот там был важен, хотя он и сейчас не менее важен, конечно, но есть и другие направления, когда враги, так скажем, соперники, они были сосредоточены примерно в этой зоне. Сейчас сказать, что это окно в Европу, ну, конечно, да, но, конечно, и нет вместе с тем. Вместе с тем, в какую Европу? В Скандинавию? Ну, что Скандинавия? Ну, мы видели Скандинавию сейчас, там мало людей, империи не осталось, и нельзя же сказать, что Норвегия или Швеция или Финляндия, допустим, та же самая, они определяют политическую повестку на земном шаре. Нет. Тут, скорее, больше внимания нужно уделять Китаю, ну, и, естественно, совершенно традиционно Соединенным Штатам Америки. Это до какой степени нужно утратить свою ДНК, чтобы перенести столицу в Минск, пишет Виктор. Ну, есть такие идеи у людей, понимаете, фантазируют. В общем и целом были идеи, когда мы еще были в хороших отношениях с Украиной, что нужно было объединяться с Украиной и переносить столицу в Киев. Но я думаю, что это все из разряда перекрасить Кремль в белый цвет, вынести, занести Ленина. То есть это только слова, а дело за этим никакого не стоит абсолютно. Алло, здравствуйте.
Извините, Алексей, еще раз, Михаил, да, Михаил, пожалуйста. Важный вопрос, да. Чтобы вот слышать такие звонки. Звонит, пожалуйста, вам человек, говорит, надо с Россией и Белоруссией, потому что Россия нас кормит. Понимаете, вот психология паразитизма. Нас должен кто-то кормить. Дело в том, что нам не дано предугадать. Дело в том, что аналоги исторические достаточно разнообразны. Формирование миссии тирании в классическом смысле в Белоруссии произошло. А это всегда ведет к коллапсу. Дело в том, что жонглировать такими понятиями, как империя, я бы вам не советовал. Дело в том, что в современном мире сейчас этот термин, он очень ограничен в том смысле, что он не имеет под собой факториального развития. Это не факториал, это просто слово, под которым что-то кто-то понимает. Никаких империй нет, никаких Советских Союзов нет. Однозначно тенденция к коагуляции политической и экономическому развитию. Один из самых лучших сценариев для Беларуси, если из своих рядов народ белорусский выделит пассионариев, как это случилось, например, когда над Европой нависла угроза тоталитарного абдурахманизма, то есть когда около Парижа уже стояли, так сказать, чуждые нам армии другой религии, то французы, Европа выделила из своих рядов Карла Мартелла, который остановил это продвижение, и Европа осталась христианской и фаустовской. Вот если из рядов белорусского народа выделены будут пассионарии, то проект этот однозначен, вернее, дальнейшее. Это присоединение, это самостоятельное государство с каким-то ростом экономическим, другого вообще быть не может. И ориентация, конечно, на европейские ценности. Но действительно слишком сейчас выделяется проблема западной границы, потому что вождизм, который лежит в основе любых вот социалистических идей, в общем, без вождизма социализм несостоятелен. Этот вождизм тоже утрачивает актуальность, и поэтому может произойти самое худшее. Попытка ренессанса, а мы знаем, какого он, вот слово «Крым» звучит, это ужасно слушать, и тогда от нас отвернутся действительно все окончательно. И вот эта вот окопная психология, так, и строительство государства полицейского, оно в конечном счете приведет только к одному – к развалу России, понимаете? Потому что экономически невозможно будет удерживать. Вот сегодня вы видите этот Хабаров, вы молчите о нем, все молчат.
Где же я о нем молчу, Михаил? Это какое-то вот вы сейчас... Молчите. Где?
Этому...
Но я должен о нем 24 часа в сутки говорить или что?
У вас были передачи.
Нет, Михаил, так не пойдет. Я вот вас внимательно слушаю. У меня на все ваши тезисы есть уже антитезисы. Во-первых, потому что я даже... Я записываю. А во-вторых...
Да, довел страну,
понятно.
Беларусь, ничего... я знаю.
Ой, Михаил, ну можно не говорить лозунгами? Я вот все-таки привык к тому, что, Михаил, вы ведете интеллектуальный разговор. Когда вы превращаетесь в человека, который залез на броневик и начинаете вещать лозунгами, от этого становится душно, понимаете? Ну, духота какая-то в эфире появляется. Не надо быть душным человеком. Ну, чем вы отличаетесь от коммунистов в таком числе, когда вы начинаете вещать этими лозунгами? Довел, батька, там вот эти все вещи. Ну, давайте по пунктам. Вы говорите, это все слова империи, под которыми каждый понимает, что он думает, да? Но я на всякий случай скажу, что все, что вы говорите, это тоже слова, и вы что-то под ними понимаете и что-то думаете, а кто-то понимает ваши слова по-другому. Это просто на всякий случай сразу говорю. То есть, естественно, все, что мы говорим, это слова, и, безусловно, мы что-то под ними понимаем, и каждый понимает это по-разному. И, видимо, вы это понимаете не так, как я, когда я говорю о том, что скорее мы тяготеем к Российской империи, чем к Советскому Союзу. Вы думаете, что я говорю, что мы восстановим Российскую империю, что ли, или что? Нет, я не это имел в виду, извините. А по поводу кормят, философия паразитизма, вы сказали, да? Ну, вот она, философия паразитов. Белоруссию кормит Россия. Ну, во-первых, это не философия паразитов, а факт. Во-вторых, хорошо, если не Россия будет кормить Белоруссию, то кто будет кормить Белоруссию? Белоруссия будет кормить сама себя, что ли, или что? Как она будет кормить себя, находясь там географически, где она находится? Скажите, Украина сегодня кормит сама себя? Может быть, они стали независимыми, может быть, они не получают деньги от МВФ, может быть, американцы не дают им деньги на те самые джавелины, вот вам вопрос. А может быть, мы обратимся в этом случае к центру Европы под названием Германия и спросим у них, кто в Евросоюзе паразит, а кто не паразит, и окажется, что там 2-3 страны вообще сами себя обеспечивают и всех остальных обеспечивают тоже? Что с этим делать? Ведь там нет никакого социализма и вождизма. Ориентация на европейские ценности, вы говорите. Это какие европейские ценности? Европейские ценности сами себя изжили. Движение Black Lives Matter в Европе, в Центральной, как вы вы понимаете, и в Западной Европе, оно же взялось не из Европы самой, оно пришло из Америки. То есть в каком-то смысле Европа сейчас сателлит американский в идеологическом именно направлении. Значит, получается, никаких европейских ценностей уже давно не существует. Существуют трансатлантические ценности. Эти ценности определяются за океаном американцами. О каких европейских ценностях, которые вы хотите сохранить, вы говорите, я не понимаю. Дальше. Социальная идея вождизма, которая приводит всех к краху. Что скажете по поводу Китая, их пожизненного вождя Си Цзиньпина, который до смерти будет править Китаем, пока не умрет? И они давно это приняли. Вот вам вождизм. Вот вам социализм, вот вам, да, рыночная экономика, безусловно, в понимании тех коммунистов 20 века это оппортунизм, это предательство, и это вообще никакой не коммунизм ни разу в принципе. Но хорошо, когда-то коммунисты вдруг подумали, и Маркс совершил одну, на мой взгляд, идеологическую колоссальную ошибку, он подумал, что капитализм, он не способен трансформироваться. И поэтому за капитализмом неизменно следует социализм. Так подумал Маркс, так он вещал, так в это уверовали люди на планете Земля. Некоторые, во всяком случае, в нашем государстве. Но он ошибся, капитализм может видоизменяться. И, как оказалось, социализм может видоизменяться, а это уже ошибка капиталистов, которые думали, что социализм – это нечто костное и неизменяемое. Нет, социализм тоже может подстраиваться, нет, коммунизм может менять лицо, и он тоже, знаете ли, живой. Вот такие дела. То есть не надо бронзоветь и не надо костенеть. Иначе мы будем вещать какие-то вещи, актуальные для 80-х годов прошлого столетия, а не для сегодняшнего дня. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мне пишут, что, оказывая давление на Лукашенко, мы получим украинский сценарий. Мне не показалось, что мы оказываем давление на Лукашенко. И насколько мне всегда... Ну, давайте, опять же, я не могу говорить, что я был в этом уверен, но мне всегда казалось, что российская элита хочет объединения с Белоруссией. Ну, мне так казалось. Может быть, я глубоко заблуждаюсь. Вероятно, может быть. Вполне такое возможно. Мне этого никто лично не говорил. Ни в каких кабинетах никто мне этого не рассказывал. Нет, нет. Но мне так оказалось. И мне так кажется до сих пор. Батька хочет самостоятельно править своим княжеством. Все ясно. Но расклады в мире такие, что самостоятельным государство, конечно, может быть, но для этого ему нужно иметь самостоятельную свою армию мощную, желательно еще и обладать ядерным оружием, и для этого ему нужно иметь самостоятельную мощную экономику. Ну, а для экономики, да, нельзя же просто так брать, строить заводы и производить что-то. Вот вы мне сейчас скажете, как нельзя? Я вот так вот вам скажу, нельзя, потому что если у тебя нет рынка сбыта, то извини, пожалуйста. Ну, давайте посмотрим, какие рынки сбыта могут быть у Белоруссии в этом смысле. Кто покупает белорусское? Да, то есть я себе слабо представляю немца, который с вожделением говорит о белорусской колбасе, например, да? Ну, то есть мне это представить можно, но сложно. А вот москвича, который рассказывает о том, какая хорошая белорусская обувь, или какая замечательная белорусская колбаса, или молочка, я представляю очень даже хорошо, потому что я таких людей встречал, и много таких людей было. Значит, рынок сбыта Россия. Значит, мы те, кто, на ком можно, условно говоря, зарабатывать белорусам, правильно? Ну, то есть, они что-то делают, продают нам, мы это покупаем. Спасибо большое, братья белорусы. Мы будем пить ваше молочко. Все. Американцы белорусское молочко пить не будут. Китайцы вряд ли, наверное. Может быть, конечно, это и происходит, но далековато. Ну, и, соответственно, вот и все. Небольшая относительно по народонаселению страна Белоруссия вынуждена, естественно, в какой-то мере... ориентироваться на большие рынки рядом с собой. Для Америки, может быть, Россия небольшой рынок, а для Беларуси огромный. Или вот вариант вам, пожалуйста, даже я говорю, для Америки небольшой рынок России, допустим. С другой стороны, у нас вводятся определенные новшества в сфере IT. Вы знаете, что у нас вводятся новые вещи в программном обеспечении, и те же самые Apple должны теперь предустанавливать российский софт. Потом вы, конечно, можете его удалить, этот российский софт, никто вам не мешает, но, тем не менее, они должны его предустанавливать. Я помню, как люди говорили, мне звонили, что Apple уйдет с российского рынка. Я им говорил, что не уйдет. Ну что, ушел Apple? нет у нас больше айфонов. Нет у нас больше макбуков, вот этого всего у нас нет. Да нет, вот видите ли, есть. Вот по какой-то странной причине, по какому-то странному стечению обстоятельств есть. А это значит лишь одно. Большие корпорации, они исходят из того, что если где-то покупают, то надо туда продавать. И если есть какие-то условия у покупателя специфические, то надо эти специфические условия выполнить. Всяко лучше, чем вообще ничего не заработать. Вот и весь ответ на все вопросы. В современном мире только две независимые страны, США и Северная Корея. Ну, если бы китайцы еще Северную Корею не подкармливали, я бы с вами согласился. В современном мире на некую независимость могут претендовать Соединенные Штаты Америки, безусловно. Безусловно, Китай и, безусловно, Россия могут на это претендовать. У нас наш бич, наша проблема, наша боль – это экономика. Вот. Чего не скажешь, кстати, о Китае. Ну, у Китая, например, взаимозависимость с Соединенными Штатами Америки. То есть у Китая большая экономика, но она зависит от американской экономики, так же, как американская, кстати, зависит от китайской. То есть это такая проблема. Как это? Друзья до смерти. Вот как-то так. Дружба. Наш бич – это коррупция, пишет студент Добра. Коррупция есть везде, студент Добра, и коррупция всегда была и всегда будет. Те люди, которые борются с коррупцией, это примерно те же самые люди, что борются с воровством или там, с убийствами. Дело хорошее, дело нужное, но в итоге все равно будут убийцы, все равно будут насильники, все равно будут коррупционеры, все равно будут негодяи. То есть они в каком-то смысле, конечно, такие Дон Кихоты, которые борются с ветряными мельницами. Ну вот, к счастью или к сожалению для них. Ну и по поводу борьбы с коррупцией, по поводу борьбы с бандитизмом в той же самой власти. Ну вот взяли Фургала, и что теперь люди рассказывают, какой Фургал хороший человек. Ну понятно все. Бывшие чиновники, становясь блогерами, рассказывают, как надо бороться с коррупцией, хотя сами были замешаны в коррупционных схемах, когда были чиновниками. Ну что поделать, так устроена жизнь, каждый пытается найти какие-то варианты для существования, и причем безбедного существования. Никто не хочет смириться с позицией проигравшего, безусловно, и старается, борется, ищет какие-то себе оправдания. Хотите, приведу вам альтернативный пример, который, возможно, поможет вам в каких-то спорах, если вы с друзьями спорите по этому поводу. Ну вот смотрите, был случай с харассментом, так называемым, связанным со Слуцким, помните, да? Я, наверное, даже не буду напоминать, что говорили, так скажем, журналисты из прозападного либерального крыла о Слуцком. Ну, естественно, самое мягкое, что они сказали, что он должен вот срочно-срочно сложить полномочия. Абсолютно срочно он должен это сложить все свои полномочия. Ну, сейчас в такую ситуацию попал один из, так скажем, рупоров вот этой либеральной прозападной позиции, Павел Лобков, приставал к мальчикам на работе, все об этом знают. Об этом гремит весь Телеграм, все интернет-пространство, Фейсбук, Твиттер об этом пишут. И что, он ушел с работы? Ушел? Нет, я почитал, что он сказал по этому поводу. А он сказал, ну, пусть вот все решают, что же делать. Я просто, у меня другая этика, я человек другого времени, я вот не успел подстроиться под новые этические нормы, и решите мою судьбу. Ну, на всякий случай просто скажу, когда человек говорит, решите за меня, это значит, что он перекладывает с больной головы на здоровую. Правильно? Ну, решайте за меня. Ну, и чем это поведение, скажите мне, отличается от чиновников, которым говорят уходите, а они говорят, мы не уйдем, пока нам не скажут, что мы не нужны. Мы должны работать, пока мы нужны, и вот нам не разрешили уходить. Вот чем это поведение отличается? Ничем, правильно? Ну, вот оно ничем не отличается. Никакого различия в поведении нет. А если нет никакого различия в поведении, значит, различие есть только в позиции. А позиция очень простая. Один при власти, другой не при власти. Все. Точка. Ну и, соответственно, извините меня, пожалуйста, с какой бы стати я должен сейчас радостно бежать за человеком, который, в общем-то, ничем не отличается от того, кому он оппонирует, как я понимаю, да, изо всех сил. Чуть я за ним должен бежать и его везде прославлять, и ему делать его карьеру, его бизнес, и помогать ему зарабатывать деньги. Какой в этом конкретно для меня резон? Вот скажите мне, пожалуйста. Если мы будем исходить из сугубо циничных каких-то вещей, вот какой для меня резон? Никакого. А для вас? Никакого. Ну, никакого. Вот и все. А дальше сектантские вещи из разряда, там, гуру сказал, я сделал. Ну, окей. Я понимаю, что сектантские вещи иной раз к таким страшным вещам приводили. Если вы будете слушать все, что вам говорит ваш гуру, ну, можно иногда попасть в ситуацию, что вы будете убивать людей, потому что ваш гуру вам сказал убивать людей. Ну, понятно, окей, бывает такое, да. Случалось в истории и не раз. В Китае за коррупцию расстреливают, поэтому там с экономикой все хорошо, пишет студент Добра. Нет, не поэтому в Китае с экономикой все хорошо. И если уж в Китае за коррупцию расстреливают, то объясните мне, пожалуйста, откуда берутся все новые и новые расстрелянные. Ну, если за коррупцию расстреливают, значит, ее не должно быть, правильно? Ну, то есть настолько все напуганы, что коррупции нет. Но в Китае все-таки за коррупцию расстреливают, значит, коррупционеры есть. Отсюда логичный вывод. Смертная казнь не пугает коррупционеров. Далее вопрос. Зачем тогда нужна смертная казнь, студент Добра? Как вы выпутаетесь из этой смысловой вещи? Попробуйте как-нибудь, может, у вас получится. А почему Китай такой, какой он есть? Ну, потому что Китай достаточно трудолюбивый. Потому что в Китае достаточно большое население, готовое работать за копейки, и они это делают. И они это делают на протяжении многих лет. Но, тем не менее, я вам напомню, как они поступили с теми, кто вышел в определенный момент на площадь Тяньаньмэнь. Это восстание было подавлено самым жесточайшим способом, чего, кстати, не сделал Советский Союз. Поэтому Китай там, где Китай, а Советский Союз там, где Советский Союз. То есть Китай сейчас одно из лидирующих мировых государств, с одной из лидирующих мировых экономик Советского Союза. На всякий случай напоминаю, если кто-то забыл, нет, его не существует больше. Да, есть какая-то секта, они называют себя СССР и пытаются доказать, что де юра существует Советский Союз. Ну, хорошо, пускай они дальше этим занимаются. Если им больше не на что тратить время, то они могут этим заниматься. Но мы понимаем, что это чепуха, не имеющая никакого отношения к реальности. Ну, людям нравится жить в вымышленном мире, пусть живут, да? Потому что там живут не русские, пишет Алекс. Оскорбление русских недопустимо, на мой взгляд, особенно если вы живете в России. А здесь я вижу какое-то оскорбление или намек на это, на то, что, может быть, наш народ ленивый или недостаточно способный к чему-то. Нет, я так не считаю. Я считаю, что у нас один из самых талантливейших народов на планете Земля, и мы всему миру давали много хороших вещей. Вот. Мы создавали их, мы дарили это всему миру, и мир этими вещами пользуется. То есть русские себя все-таки проявили как люди созидательные, а не только как люди, способные там, к войне. Ну, безусловно, и к войне мы тоже способны, и это не раз было доказано, и мы в этих войнах побеждали, слава богу. И, в общем-то, наши противники идеологически это прекрасно понимают, поэтому в прямое боестолкновение с нами не вступают, а подтачивают нас изнутри, что абсолютно закономерно, правильно и удобно. Они это поняли в определенный момент, они таким образом разрушили Советский Союз, ну, приложили руку к разрушению Советского Союза, так скажем. Они этими методами и действуют дальше. Нет смысла входить своей армией в какую-то страну, достаточно породить в этой стране хаос, гражданское противостояние, и она сама себя потопит, как когда-то потопил себя Советский Союз. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. 13-й говорит, что же произойдет, если китайцы перестанут работать за копейки? Китайцы, безусловно, перестанут работать за копейки, потому что у них растут зарплаты, потому что у них растут города, потому что их благосостояние растет. Да, у них остаются достаточно десятки миллионов людей бедными еще пока за чертой бедности, но Китай объявил о том, что они к определенному там году, это в 20-е годы произойдет, не в 30-е даже, избавятся от бедности вовсе. Ну, потому что терпение и труд все перетрут, понимаете? Какая история. Вот вам примеры. Есть государства, которые надеются на авось, есть государства, которые считают, что одним выходом на площадь можно что-то изменить и завтра уже жить в райских садах каких-то, а есть государства, которые трудом и стараниями добиваются успеха на протяжении многих лет. Пример, ну, допустим, вы можете взять Китай, и второй пример вы можете взять Советский Союз, да. К сожалению, вот как-то так получилось в определенный момент, в конце Советского Союза, я имею в виду. Либо вы можете взять современные примеры, например, та же самая Украина, осколок Советского Союза. Люди думали, что если они попрыгают, покричат какие-то антирусские кричалки, у них тут же будет рай на земле. Вы можете взять пример Грузию и посмотреть, как там на самом деле люди живут. Для этого вам достаточно посмотреть независимых блогеров, которые в эту Грузию ездят и ходят не по Тбилиси, по центру, да, а заезжают в малые города какие-то и селения. Вы увидите, как живут на самом деле грузины, и вы увидите, как у них там с благосостоянием. Вам не покажется, что они живут в раю. Нет. Скорее, некое обратное ощущение у вас возникнет. А посмотреть это, ну, элементарные вещи. Вы заходите на YouTube, вбиваете просто запрос «Грузия», что, как, смотрите блогеров, они вам все рассказывают. Они, ребята, такие, да, либертарианцы, им вообще по барабану про кого чего рассказывать. Берут да рассказывают. По вашей логике, россияне по сравнению с Китаем тунеядцы, пишет студент Добра. Нет, по моей логике это не так. По моей логике, организация труда в России недостаточно эффективна в силу того, что в определенный момент распалась общая экономика Советского Союза. Многие вещи, которые нам были нужны, те заводы, которые мы построили, те предприятия, которые Советский Союз на всей своей территории строил, они оказались за рубежом. Многие технологические цепочки, которые нам нужны были для создания тех или иных вещей, были утеряны. Что-то мы смогли сохранить, что-то у нас сохранить не получилось. Но мы сами себя отбросили на несколько лет назад, как вы понимаете, даже на несколько десятилетий назад, и нам заново придется проходить этот путь. Пройти этот путь, выйдя на площадь, площади с кричалками не получится. Пройти этот путь можно только путем долгого и планомерного труда. Все, больше никаких возможностей нет. Если вы хотите, чтобы Россия развивалась, если вы хотите, чтобы Россия была великим, большим, мощным государством с мощной экономикой, придется трудиться, и трудиться много. Причем трудиться придется не только вам, придется трудиться и чиновникам. Да, придется, потому что иной раз возникают вопросы, а чем они вообще там занимаются, эти чиновники, да, когда смотришь на их дома и еще прочее, когда смотришь, где у них дети, возникают вопросы, а собираются ли они связывать свою судьбу с дальнейшим развитием России, и вообще с Россией они связывают свою судьбу или нет. Вот такие вещи. Трудиться придется всем. От мала до велика, и трудиться придется всем, вне зависимости от их социального положения. Потому что это мы здесь разные, а для Соединенных Штатов Америки мы все одно. Вот и все. Мы есть русские, и все. И даже можно по этому поводу никак не спорить. И не только для Соединенных Штатов Америки, а вообще для других государств, которые не различают нас никак. Ну вот и все. То есть междоусобицы подтачивают нас. Чем меньше будет междоусобицы, чем больше будет консолидация общества, тем лучше. Все. Чем меньше будет консолидации, чем больше будет междоусобиц, тем меньше у нас шансов на какое-то процветающее будущее в единой стране. Тем больше шансов у нас на дальнейший распад и атомизацию. Все. Какие-то такие дела. Но при распаде и атомизации мы не сможем себе позволить ту обороноспособную армию, которая у нас сейчас есть, и, соответственно, мы будем играть уже по тем правилам, которые нам будут задавать другие страны. Правила эти могут быть разные. Может быть, каким-то территориям они понравятся, а каким-то территориям они не понравятся. Но в целом это будет положение «я начальник, ты дурак». Ну, в конкретно нашем случае мы будем дураками, и у нас будут умные начальники, которые нам расскажут, как правильно. В принципе, в 90-е почти это уже процесс был довершен, но в какой-то момент что-то пошло у наших хозяев, видимо, не так. В какой-то момент что-то произошло в очередной раз с Россией. Может быть, это наш культурный код, может быть, это наше историческое наследие, может быть, наша память поколенческая. И мы вдруг вспомнили, что мы все-таки не на помойке себя нашли, и мы государство великое, с великой историей и с великими достижениями в этой истории. Да, пускай, стоящие на коленях, пускай. Но это не значит, что мы мертвые, правильно? Известно, чем они лояльны Путину, а это многое прощает, пишет 13-й. Кто лоялен Путину? Студент, учитель которого абстрактные, субъектные вещи, недостойный учитель, по-моему, довольно опасный человек. Надо с опаской слушать его высказывания, так как их бенефициар непрозрачен, пишет LG. Так и Тбилиси не очень был, видел. В Батуми более-менее еще, пишет Панк 13-й. Вдруг встали с колен, пишет Алекс Кир. Нет, ну, по крайней мере, поняли, что мы там. По крайней мере, рассказы о том, как все классно и замечательно, уже не казались такими правдивыми, правда? В какой-то момент очнулись люди, в какой-то момент, когда заглянули в холодильник и поняли, что в холодильнике ничего нет, в какой-то момент, когда ничего вообще не было, когда работы не было, когда по 6 месяцев не платили зарплату, когда по году не платили зарплату людям, они очнулись и поняли, что они, наверное, где-то не там, что-то этот свободный мир не сильно, слишком свободен, он освободил вас от всего, в том числе и от благосостояния как такового. Сейчас худо-бедно что-то себе покупают люди, как-то живут, и даже вон президент обещает решить квартирный вопрос. Я не знаю, задача амбициозная. Выполнима она или нет, но вот президент уверен, что выполнима при определенных обстоятельствах. Будем надеяться. По крайней мере, Квят на колени не встает, пишет Влад Старый. По крайней мере, да. Вас 15 минут назад еще раз ткнули тем, что вы работаете по указке, вы продолжаете вещать, встаньте, уйдите, примите поражение. Тема Хабаровск, у вас запрет на обсуждение этих событий, пишет Василий Федор. Федор, я не могу обсуждать Хабаровск 24 часа в сутки, но я об этой теме говорю с первых дней, как в Хабаровске что-то произошло. Просто, чтобы вас порадовать и доказать вам, что я не работаю по чьей-то указке, я бы мог, конечно, этим заниматься, но у меня есть такое ощущение, Василий Федор, что вы не тот нравственный ориентир, за которым мне прям таки следует бежать и вам что-то доказывать. Считаете так, считайте. Я же вас не заставляю себя слушать и не заставляю вас со мной соглашаться. Вы можете быть со мной не согласным. Можете считать как вам угодно. Удобно жить в мире ярлыков? Пожалуйста, живите в нем. Вешайте ярлыки, считайте, как вам комфортно. Вот и все. Я не пытаюсь разрушить ваш комфорт. Я лишь рассказываю о том, что я считаю и как я думаю. Вот и все. Мне, кстати, еще и за это деньги платят. Это удивительная вещь. Не знаю, как так произошло, но такая вот счастливая жизнь, видимо. Удача мне улыбнулась в этой жизни. Ну, наверное. 7373948. Наверное, повезло. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, пожалуйста, Павел.
Говорит Москва. На каком языке? Я на велосипеде доехал до живописного места под Москвой.
Так.
И были шашлычники. Я не услышал ни одного русского слова.
И что?
Армяне, так. Белорусы, так. Украинцы,
так.
Москвичей. Там практически, наверное, был только один я.
И?
Вот это новые районы. Они покупают квартиры.
Да.
Они открывают магазины маленькие.
И вывод?
И вывод, что скоро, говорит, Москва будет на нескольких, на 15 языках.
Так Москва всегда говорила больше, чем на 15 языках. Это удел Москвы. Вы посмотрите, на каких языках говорит Нью-Йорк, на всякий случай. Всем тем, кто чувствует себя обделенным, когда видит приезжих в своем государстве или в своем городе. Объясняю один раз, последний, уже мне надоело, потому что я это каждый раз объясняю. Приезжие приезжают туда, едут туда, мигранты едут туда, где лучше, чем у них. Если вы слышите белорусскую речь здесь, в Москве, если вы слышите украинскую речь здесь, в Москве, если вы слышите армянскую речь, грузинскую речь, узбекскую речь, таджикск, какой угодно речь, это значит, что они оттуда приехали, где не так хорошо, как здесь. А это значит, что вы живете лучше. Вот английскую речь от шашлычников вы, наверное, не услышите, правда? Знаете почему? Потому что от шашлычников русскую речь вы услышите в Англии. Потому что там получше. Понимаете? Ну, финансово. Финансово, постабильнее получше. И в Америке то же самое. Радуйтесь, что это к вам едут, а не вы вынуждены ехать туда, куда-то. Потому что и если, например, я возьму любую страну, какую-нибудь Среднюю Азию, допустим, пусть это будет Узбекистан, без обид, узбеки не обижайтесь, пожалуйста. Вот, у меня абсолютно нормальное к вам отношение. Но если бы в Узбекистане в финансовом смысле было лучше, вы бы сейчас на своем велосипеде, когда ехали в парк, так до Узбекистана бы и поехали. Наверное, через Казахстан, кстати. Поехали прямо на велосипеде, и там бы жили. И довольны были бы любой работой, и счастливы бы были. Потому что ваше государство вас бы не обеспечивало вообще. Понимаете? И вам вы вынуждены были бы покинуть родные места, могилы предков, семью свою, родителей оставить там. Здесь, точнее, в Москве, и поехать, например, в Узбекистан, чтобы зарабатывать. И и общались бы вы со своими родственниками по телефону, в лучшем случае. Ну, может быть, по интернету. И все. А вас бы там считали человеком, который приехал и мешает очень сильно. Понимаете? То есть задумайтесь, почему люди переезжают из одного места в другое место. Ответ очевиден, потому что они переезжают из того места, где им хуже, в то место, где им лучше. Соответственно, гордитесь своей страной, гордитесь своим городом и помните, что вы живете лучше, чем практически все на постсоветском пространстве. Есть небольшие примеры жизни получше, ну, есть, есть. Там какая-нибудь Эстония, допустим. Допустим, еще пока. Но в целом вы живете лучше, чем все на постсоветском пространстве. На всякий случай вам напоминаю. И уж я не буду говорить о том, как живет Москва по сравнению с другими российскими регионами. И, конечно, можно гордиться страшно тем, что вы москвич, и я здесь, похоже, один москвич. Гордитесь этим. Но этого недостаточно. Потому что если бы Оренбург жил лучше Москвы, например, он бы был столицей, в какой-то момент кому-нибудь причутилось, что это было бы правильно, вам бы пришлось в Москве продавать за копейки свою квартиру и переезжать в Оренбург, и там 35 лет работать на квартиру. Я думаю, что я исчерпывающе объяснил свою позицию по этому вопросу. 11:00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.